Всем привет! На дворе январь 2019-го, у нас за бортом минус 15. То есть в Питере в кои-то веки настоящая зима случилась. Мы же, находясь в более теплых помещениях, но при этом все же укрывшись пледами и не сбривая бороды, начинаем вещать на тему информационной безопасности. Из ведущих сегодня с нами Антон Клочков, Антон Литвинов и Роман Козлов. Также с недавних пор к нам присоединился новый ведущий Роман Горшунов. Он IT-архитектор и инженер OpenStack Airship, который, к сожалению, сегодня не смог прийти на запись. Сегодня у нас целая делегация безопасных людей на любой вкус и цвет. Честно говоря, собрать их всех вместе было крайне непросто. На то они и безопасники. Они постоянно тебя в чем-то подозревают, не доверяют и себя не выдают. Но все же они здесь и с нами. Перечислим их всех поименно. Значит так. Алексей Смирнов, также известный как Арканоид из компании Glang. Приходивший же к нам в телеком-версии подкаста Павел Коростылев из Код Безопасности. Александр Ларичев, Rambler Group. А также Константин Титков, эксперт по информационной безопасности. Компания не называется по причине договора о неразглашении. Здравствуйте, коллеги. Расскажите пару слов о себе в любом удобном вам порядке.
Ну, могу начать я. Я буду очень краток. Я занимаюсь информационной безопасностью примерно 30 лет, и поэтому я видел некоторое дерьмо. Я думаю, что это достаточно.
Прекрасно. Дальше.
Коллеги, приветствую. Меня зовут Павел Коростылев, Код Безопасности. Я немножко аналитик, немножко безопасник, немножко маркетолог.
Саша.
Коллеги, добрый день. Уважаемые ведущие, наши слушатели. Меня зовут Ларичев Александр. На данный момент мне 28 лет. Не могу похвастаться таким большим опытом, конечно, как у Алексея. Вот, спасибо, ведущие, что пригласили меня принять участие в данной интересной теме подкаста. На данный момент основные виды деятельности у меня — это сопровождение развития процесса информационной безопасности в компании, оценка рисков, повышение осведомленности руководителей и сотрудников компании, залоги, персональные данные.
Прекрасно. И Константин.
Коллеги, доброго дня, вечера и времени суток у кого что. Меня зовут Константин.
Собственно, чтобы не затягивать, начинаем по плану. Если есть желающие начать нашу увлекательную тему, жмите кнопочку на пульте и начинайте.
Да, Антон, спасибо. Смотрите, коллеги, я предлагаю начать сразу с первой темы, которая была заявлена, это VDB-шников. И кратенько расскажу про их деление. Ну, коллеги меня уже дальше подхватят по своим направлениям. Со всеми верхние уровни можно разделить безопасников на два типа. Тех, кто работает у заказчика in-house, и тех, кто у исполнителя, то есть это интегратор, вендор. Участвуя в собеседованиях кандидатов, мне не раз доводилось слышать, что люди целенаправленно ищут работу либо на стороне исполнителя, либо у заказчика. А второе распространенное условное деление – тех, кто занимается бумажной безопасностью, и тех, кто занимается технической безопасностью. При этом явно определение того ни другого я нигде не нашел, оно как бы нигде не закреплено. Бытует мнение, что безопасник бумажный, он только пишет регламенты. Здесь сразу вам скажу, что это далеко не так. Сам документ, независимо от уровня, который ты пишешь, это всего лишь один из инструментов управления безопасностью, который помогает изложить правила, закрепить соглашение по участию, ну и служит своего рода инструкцией. Помимо этого, такой человек должен хорошо разбираться в специфике бизнеса. Он должен уметь определить актуальные угрозы и риски именно деятельности его компании. Должен уметь донести их до высшего менеджмента, заручиться поддержкой. Также знать многочисленные требования законодательства в отношении своего работодателя. На плечи такого сотрудника обязательно ляжет работа по повышению осведомленности других сотрудников компании, разработка программ обучения и тестирования, а также взаимодействие с пользователями. Именно такой человек будет формировать политику работы с персональными данными, устанавливать ограничения и сопровождение проверок регулятора. Что тоже хотелось отметить, очень важно, такой сотрудник отвечает за устранение процедур оценки рисков на разных этапах деятельности подразделения ИБ, консультирует коллег по цеху. Далее в нашем подкасте мы еще поговорим об угрозах, немножко затронем тему риска. И сама вот тематика, проблематика оценки рисков, на мой взгляд, очень остро на данный момент стоит, потому что если неправильно подходить к оценке рисков для своего бизнеса, для вашего работодателя, то можно не добиться увидеть в компании тех механизмов безопасности, которые ты хотел бы внедрить?
Ну, я бы добавил, наверное, что у бумажных безопасников есть довольно дурная сторона репутации, связанная с тем, что многие называют бумажными безопасниками всех, кому не хватает технических знаний для того, чтобы вникать непосредственно в то, как вещи работают, именно с технической стороны. И стоит, конечно, добавить очень серьезную проблему, связанную с недостатком кадров, благодаря которой на позициях так называемых бумажных безопасников очень часто оказываются люди, которые занимаются не снижением рисков компании, а снижением своих персональных рисков за счет компании.
Кстати, да, Алексей, правильно ты заметил по поводу позиции. Сейчас устоявшейся терминологии в HR нет насчет бумажных безопасников. Кто-то их называет аналитиками, кто-то методологами. И вот сейчас появляется много вакансий, я вот сам их на рынке вижу, кому требуется именно методолог. Среди таких компаний есть и банки, и страховые компании, и ИТ-компании. То есть, мне кажется, это очень хороший знак, что руководители службы Б, они начинают вот как раз активно подключая таких людей, которые будут не только настраивать средства защиты, их поддерживать, реагировать на инциденты, но и будут на одном языке общаться с бизнесом. То есть здесь, на самом деле, большого технического бэкграунда, как на мой взгляд, он не требуется.
Мне кажется, что с этим не так все просто. То есть, с одной стороны, формально вроде как и не требуется, с другой стороны, для того, чтобы технический бэкграунд стал действительно не нужен, нужны очень серьезные управленческая квалификация для того, чтобы видеть свои слепые зоны, знать, к кому обращаться. Безусловно. Мне кажется, очень немногие могут этим похвастаться, и опять-таки с этим связана куча запряженных проблем. Поэтому я, например, себя считаю как раз методологом, с одной стороны, но с другой стороны, я не считаю себя бумажным безопасником, я очень много всегда смотрю на техническую сторону.
Ну тут, коллеги, здесь на самом деле забавный момент связан с тем, что с одной стороны, вроде как технический бэкграунд он был бы неплох, а с другой стороны, он очень серьезно мешает. Мы имеем примерно в информационной безопасности, когда общаемся там с Line of Business, с людьми, которые отвечают и руководят бизнесом компании, встречаемся просто... Мы пытаемся оперировать техническими терминами, как айтишники, но происходит беда.
Я не соглашусь, что он мешает, он никоим образом не мешает, мешает отсутствие базовых коммуникативных навыков, таких простых, как разговаривать нужно на языке, который понимает твой собеседник, независимо от того, в какой ситуации ты оказался.
Ты понимаешь? Окей, проблема в том, что вот из того, что я вижу, либо как-то, видимо, в консерватории что-то не так, потому что проблемы повальные не только в России.
Мне кажется, что вот эта вот проблема коммуникации, она в значительной степени эскалируется технарями, которые не очень на самом деле уверены порой сами в нужности для бизнеса того, что они делают. Поэтому они как раз начинают засыпать людей техническими терминами в надежде того, что удастся продавить какое-то вот свое адхок-видение, почему им кажется, что это будет полезно. То есть они не хотят объяснять проще, просто потому что сами не всегда понимают, о чем говорят. Это вот тоже такая отрицательная сторона, которая есть у людей чисто технического типа.
Давайте тогда я продолжу немножко по поводу деления на технических, так скажем, на практическую безопасность и на бумажную безопасность. Вот, с точки зрения практики, я бы, наверное, сделал бы три больших, разделил бы безопасников на три больших группы. Первая часть – это безопасники инфраструктурные, то есть те, кто умеют и эксплуатируют фаерволы, антивирусы и все, что касается базовых неких средств защиты информации. А вторая группа – это разного рода аналитики, которые сидят в Security Operations центрах, которые умеют расследовать инциденты, определять, что случилось, вот, и что-то с этим умеют делать. Вот. И третья группа людей, которые ни с первыми, ни со вторыми по большому счету не соприкасаются, это люди, которые занимаются безопасностью приложений. То есть все, что касается конкретных приложений, которые в организации развернуты. Вот. Если организация доросла до того уровня, что она начинает понимать, что было бы неплохо сделать эти приложения безопасными, вот здесь уже нужны вот такие люди. Причем эти люди должны, если первые люди, допустим, те, кто занимается инфраструктурной безопасностью, должны понимать, что происходит в этой инфраструктуре, как построена сеть, как развернуты серверы, и прочее, вот, то эти люди, которые занимаются безопасностью приложений, должны уметь программировать. Вот.
Я бы уточнил, что, собственно, эксплуатацией фаерволов и антивирусов обычно занимаются даже не безопасники, а админы, как правило. Безопасники только говорят, что нужно делать.
Арканайт, далеко не всегда это так, конечно. Вот. Но так, по большому счету, конечно, так должно быть. Но это, не знаю, я статистику не веду, но в последнее время этим занимаются именно вот безопасник-сетевик, назовем это так. Но он все равно относится штатно к отделу безопасности.
Где как это...
Но в основном это все-таки зависит от тех людских ресурсов, которые могут быть безопасны. То есть, если у тебя там в отделе 3 человека, то, конечно, ты не отдашь на одного человека полностью, пойдешь всех межсетевых экранов компании, администрирование сетевых устройств. То есть, почему, на мой взгляд, в IT-то это и отдано? Потому что в ИБ нет просто людей, свободных рук, кто бы этим на фулл-тайме занимался.
Коллеги, еще хотел бы добавить к этим трем категориям: при росте компании или при специфическом виде какого-то бизнеса, разработки приложений, их эксплуатации, еще две категории, которые часто выделяются следом за упомянутыми тремя. Это безопасники, которые сопровождают эксплуатацию прикладных систем, первое. И вторая группа – это аналитики, но не SOC, а аналитики бизнес-процессов, рисков и технологий. То, о чем вначале говорил Александр.
Ну, это да, это вот как раз та часть безопасности, которая, ну, на Западе называется governance, risk and compliance. То есть все, что касается, то, что мы называем бумажной безопасностью, у них называется красивыми буквами GRC.
Ужасно не люблю этот термин, как раз потому, что он записывает управление рисками в эту бюрократическую часть, в которой самой главной буквой всегда оказывается compliance. Это ведет обычно к очень неприятным последствиям. На самом деле, все, чем занимаются безопасники, это управление рисками, так или иначе. И люди, которые говорят о том, что они не занимаются управлением рисками, на самом деле занимаются управлением рисками, но часто делают это плохо, потому что не уделяют этому должное внимание, делают это неосознанно. А люди, которые говорят, что они занимаются управлением рисками, наоборот, часто не занимаются управлением рисками, потому что они просто подгоняют какое-то обоснование под свои ad hoc принятые решения.
Но по факту комплаенс – это же тоже в некотором роде управление рисками. То есть управление рисками тому, что придет проверка.
Да, управление одним частным видом рисков. И в этом случае просто люди делают ошибку, считая, что управление рисками подчинило комплайенсу. Нет, этот комплайенс подчинен управлению рисками, потому что риски комплайенса – это такие же риски, как любые другие.
То есть здесь появляется прикол. Прикол связан с тем, что компания должна дорасти до того, чтобы начинать там полноценно управлять рисками. Это риски не только связанные с безопасностью, не только связанные с бизнес-континьюнити, то есть с непрерывностью бизнеса. В целом, это очень сложная задача, как каким-то образом все эти риски формализовать, даже по бизнесовой точке зрения, не по точке зрения там, IT или безопасности. Вот.
Немного не соглашусь, потому что любая компания начинает свою деятельность с того, что принимает какие-то решения по риск-менеджменту. Иногда решение, что мы не будем заниматься этим так, чтобы нанимать на это специального человека, а вот купим вот этот вот фаервол, вот этот вот антивирус и будем делать вот по этой бумажке, это тоже решение, связанное с управлением риском. И всегда, пока компания маленькая, картина рисков, именно бизнесовой части рисков, обычно есть в головах у руководства как-то более-менее консистентно. Когда компания растет, она, естественно, начинает расплываться. И задача не дорасти до какого-то момента, а потом заняться управлением рисками, а не дать всему этому уйти между пальцев, сохранять эту консистентность на всех этапах.
Вот было бы классно. Только так не бывает.
Бывает, но редко.
Очень. То есть, смотрите, тут получается еще прикол, связан с тем, что почему, как правило, комплаенс в России, ну, там, код безопасности, в общем, мы эту тему знаем очень хорошо, почему, собственно, комплаенс один из там ключевых способов получения там бюджета под информационную безопасность, потому что эти риски бизнес понимает лучше всего. А все остальные части – это такая некая субъективная история. То есть, если бизнес дорос, если он понимает, что можно как-то риски формализовать, можно их как-то посчитать, все стейкхолдеры с этими рисками согласны – отлично. А по факту получается, ну вот, самая большая проблема – это если придет проверка, дадут по голове.
Ну, примерно так. Иногда вместо проверки приходит Петя.
Вот, по поводу, кстати говоря, интересный, читал, ну, много всего интересного читал, и по поводу того, вопросы, как сделать так, чтобы руководство там каким-то образом поняла риски, потому что действительно всегда владельцем рисков, и в том числе рисков безопасности, является руководство. А объяснить там боссу, что вот нам нужен этот фаервол обязательно, потому что без него у нас Петя остановит бизнес на некоторое время, вот очень тяжело. Вот. Существует очень классная концепция, которая мне очень нравится, она очень простая. Она заключается в том, что можно предложить руководителю там, или там, любому другому стейкхолдеру сесть на, грубо говоря, на стул хакера, вот, и ответить на три вопроса. Кто может из моего бизнеса, кто может на моем бизнесе извлечь выгоду? Второе, кто может, каким образом можно мой бизнес разрушить? И каким образом можно мой бизнес подвести под штрафы? Не обязательно ИБшные штрафы, а в целом там, за то, что там не вовремя подал, например, бухгалтерскую отчетность и так далее. Так называемые REACHs, Ruins and Regulations. Вот, RRR. И очень классный, очень классный, извините за сленг, фреймворк, вот, который показывает, как вот можно эти самые риски посчитать и сделать их реальными там для не только для человека, который в этом там глубоко разбирается, но и для человека, который этим каким-то образом управляет.
Я бы, наверное, даже начал немножко с того, сколько я не так давно пришел в новую компанию. Для меня первым делом было интересно, и надо было понять, а на чем же все-таки бизнес зарабатывает. И уже отталкиваясь от того, на чем он зарабатывает, потому что любой бизнес в своей операционной деятельности использует информационные системы. Он на чем-то строит операционную работу своих сотрудников. Может, надо поинтересоваться, а где у вас люди работают там большую часть рабочего времени? Или через какую систему вы проводите свои там заявки, заказы? И подумать об обеспечении доступности, постоянной доступности, целостности таких информационных систем.
Вот. Но уже... это же напрямую связанные вопросы. То есть один, этот подход транслируется в эти вопросы совершенно очевидным образом. То есть... как можно разрушить бизнес-компании и какие бизнес-процессы являются критическими, он примерно один.
То есть это просто на самом деле две части одной медали. Просто если во втором случае речь идет о том, как конкретно эти риски можно, как сказать, формализовать и записать, то первый случай позволяет донести необходимость этого всего дела. Потому что безопасность – это вообще очень классная штука, она субъективная очень. То есть один и тот же человек в одних и тех же обстоятельствах, обладая одним и тем же набором ресурсов, может себя чувствовать и в безопасности, и под угрозой какой-то. И это очень большая проблема.
И есть важный нюанс, как раз почему важно заниматься аналитикой бизнес-процессов. Потому что, когда люди рассказывают свои страшилки, чего они боятся, у них может быть неполное представление, они могут что-то упустить. Поэтому как раз по карте бизнес-процессов, по определению хаотичности можно их перепроверить. Может быть, они некоторые угрозы просто по какой-либо причине не воспринимают как что-то значимое.
Ну, мы так классно, кстати, перескочили на риски, а риски – это у нас там третья большая история. Давайте, может, про угрозы сначала поговорим?
Да, мне кажется, мы еще не все темы про безопасность-то раскрыли.
Мне кажется, мы даже классификацию не провели, потому что, по сути, мы рассказали, что есть бумажные безопасники, и все.
Да, предлагаю тогда про бумажных уже закончить. Вот буквально еще хотел вот здесь выделить одну категорию людей, которых тоже все-таки относят больше к безопасникам. Это руководитель проектов. То есть этот человек в компании, он отвечает за внедрение выбранного средства защиты или сопровождает работу какой-то аутсорсинговой компании. И к этому человеку далеко не всегда предъявляют требования именно знания там, основ информационной безопасности и прочее. На эту позицию могут брать любого руководителя проектов, ну, конечно, близкого к IT, но не обязательно у такого человека должен быть опыт работы в безопасности, потому что главными как бы, задачами такого специалиста становится первое, это красиво, грамотно нарисовать презентацию, презентовать свое руководство, для чего мы внедряем то или иное средство защиты. Опять-таки, обосновать риски, здесь уже можно воспользоваться помощью своих коллег, а сопровождение работы подрядчика там, при внедрении, при опытно-промышленной эксплуатации, там, при пилотировании. И сюда же войдут все договорные обязательства, то есть необходимо будет сопровождать счета фактуры, акты выполненных работ и прочее. И в больших компаниях, где посредством защиты понимается не один межсетевой экран, а в которых действительно внедряются MDM-решения, IDM-решения, NAC, DLP-системы и прочее, как правило, все вот эти активности, они замыкаются на одного руководителя проектов и на ПОИБ. То есть он также работает в штате структуры информационной безопасности. Но нельзя говорить, что он занимается именно технической безопасностью. Он занимается проектной составляющей, она... И вот такой человек, он больше относится тоже к бумажной безопасности.
Да, мы забыли девопсов, которые тоже со знанием безопасности, мы забыли пентестеров, редтимеров, внутренний аудит, который, в общем, такой немножко бумажный, но тоже имеет значение в этом аспекте. То есть тут можно дальше вспоминать еще разные категории. Так что не знаю, получится ли у нас составить исчерпывающий список.
Вот интересно, кстати, возник вопрос, что у наших слушателей сейчас может возникнуть ощущение, что безопасников очень много, и их должно быть много. Ведь на самом деле это зачастую зависит от структуры бизнеса компании. И вот продолжая разговор, вопрос, который поднял Александр, хочу отметить, что руководители проектов, которые ведут проекты по внедрению каких-то средств защиты, это далеко не первый, так сказать, эшелон сотрудников по информационной безопасности, который должен быть в компании. А это скорее, когда уже компания большая, это большой бизнес, и подразделение по безопасности уже там не самое маленькое, потому что руководитель проекта, не имеющий возможности, например, обратиться к коллегам с экспертизой, да, с опытом и знаниями, как раз бэкграундом по информационной безопасности, встретиться с затруднениями при постановке задачи, при написании ТЗ подрядчику, который будет выполнять проект. И он рискует купить для компании что-то довольно типовое, далеко не обязательно подходящее под требования компании, и совершенно не обязательно, что потом с этим можно будет как-то работать, это будет использоваться. Поэтому я предлагаю при градации сотрудников информационной безопасности, категорий, еще обращать внимание, кто появляется на ранних этапах развития организации, а кто появляется позже.
Да, Константин, я понял, о чем ты говоришь. Я сейчас, кстати, не иду вот такой градации, кто появляется первым, кто появляется вторым. Я просто решил немножко пойти дальше, раскрывать, кто еще подпадает под понятие бумажной безопасности.
Но это, кстати говоря, коллеги, это не, я бы не сказал, что это отдельные люди. Зачастую это роли, которые могут быть у одного человека. Там, когда один человек у нас пытается документы писать и что-то делать, ну, когда тупо нет штатного расписания, вот, а что-то делать надо.
Многорукий, многоног, таких называют.
Безопасный никейщик, что ли?
В некотором роде, да.
Поехали дальше.
Так, а дальше у нас по плану угрозы. Это прям, я думаю, что вообще отдельный мир. Какие в общем, как мы можем угрозы стратифицировать? Как мы, на что мы их можем разделить?
Можно я начну? Угрозы бывают разные. Продолжайте.
Не, я даже, наверное, начал бы немножко по-другому, что с угрозами в жизни сталкивается не только безопасник, а так или иначе с ней сталкивается любой человек в своей постоянной жизни. Даже, допустим, возвращаясь ночью домой, ну, внутри себя начинаю прогонять, что вот я тут, допустим, могу срезать путь домой, грубо говоря, через темный парк, но я не пойду, а вдруг на меня нападут. То есть ну, вот это уже является анализом угроз, на мой взгляд. И дальше нашим слушателям станет более понятнее, что же мы подразумеваем под такими угрозами, ну, уже с точки зрения информационной безопасности.
Кстати, вот любопытный момент. Вот просто, когда вот человек возвращается ночью по спальному району домой, вот я могу себе сказать, как некоторым образом, скажем так, у меня была пара неприятных инцидентов, и вот надо сказать, что одно и то же время суток, один и тот же район, один и тот же субъект, вот, и все равно, то есть вот это ощущение, вроде бы ты под угрозой, а вроде бы ты и не под угрозой. Там их разделяет буквально 2 месяца. Вот, очень субъективная история с этими угрозами, честно говоря.
Давайте пройдемся по основным моментам, которые существуют у нас. Ну, в данном случае мы про IT же говорим. Давайте про IT-шные угрозы. У нас 21 век, я не представляю сейчас контору, которая работает там на счетах, еще как-то, ну, не имея ни одного там устройства. Там ни одной базы данных и еще что-нибудь.
Ну, если опять обратиться к возможным лучшим практикам, регламентам и стандартам, угрозу также принято классифицировать. И самое первое, с чего стоит начать, наверное, это классификация, основываясь на базовых свойствах ИБ, целостность, конфиденциальность и доступность. Вот поэтому, рассматривая угрозы, их зачастую делают градацию таких угроз по трем составляющим от нарушения конфиденциальности, в том, что данные Я, кстати, не знаю, насколько глубоко сейчас это надо раскрывать, что значит нарушение конфиденциальности, целостности, доступности.
Я думаю, что большинство слушателей более-менее в курсе каких-то вот этих все-таки базовых понятий. Так что можно продолжать, не задерживаясь на этих деталях.
Отлично, супер. Далее есть еще градация по расположению источника угроз. Это внутренние и внешние угрозы. В том числе по степени воздействия на информационную систему угроз делятся на пассивные и активные. И третья классификация – это естественные и искусственные угрозы. И вот с точки зрения искусственных угроз, они представляют наибольший интерес для сотрудника ИБ, потому что это угрозы, которые создаются преднамеренно человеком. То есть как раз это хакер, на основании которого мы строим уже его модель угроз, какими он средствами обладает, какими знаниями и так далее.
Здесь не могу не пошутить на тему того, что искусственная угроза – это и угроза, которая создана вендором для продажи своих устройств. Но это, видимо, у меня просто профессиональная, как сказать, деформация.
Ну, я думаю, что на самом деле вполне возможно, что случаи такие были, и, возможно, мы даже не знаем, насколько много случаев таких было.
Слушайте, а как вам насчет искусственной, непреднамеренной? Поставил сервер, забыл сменить пароль с пароля по умолчанию.
Сплошь и рядом, по-моему.
Назовем это ошибкой конфигурации. Это самый, на самом деле, распространенный косячок такой.
А мне нравится, забывают стандартные пароли на Elon.
Но это уже все-таки не ошибка, наверное, конфигурация, ошибка персонала.
Ну, это там одно из другого следует. А давайте попробуем, коллеги, давайте попробуем пример этих угроз расписать. Вот у нас угроза на доступность. Это у нас угроза доступности. Это у нас что? Когда вирус-шифровальщик тормознул, заразил компьютер главного бухгалтера?
DDoS, вот тебе шикарный пример угрозы на доступность.
Да, особенно если весь бизнес у тебя в сети сосредоточен, какой-нибудь электронный магазин, у тебя задидосит, и все, у тебя там убытки вообще самые явные при недоступности твоего магазинчика.
Кстати, хочу поделиться с вами достаточно интересной угрозой, которая в IT-шной среде, ну вот именно инженерной, она как-то не очень рассматривается, которую мы тут сами немножечко доперли. В свое время я решил навести немножечко ИБшный порядок в компании, и что мы сделали? Сделали красивую политику админских паролей, выделили ее в отдельную сущность, ля-ля-ля, 3 рубля, и, соответственно, сделали такую штуку, что если админский пароль неправильно вводится пароль для админской учетки 5 раз, соответственно, он блокируется на час. Все хорошо, все порадовались. А потом ко мне пришел один умный администратор баз данных и сказал: родной, вот смотри, вот у тебя здесь так есть? Я говорю: да, вообще шикарно. Говорю: а вот теперь смотри, маленький скриптик, и через там 20 секунд ты не можешь вообще управлять своей инфраструктурой вообще никак. Никогда. Потому что у тебя все твои учетные данные админские заблокированы. И я где-нибудь там 5 этих скриптиков раскидаю по машинам, и ты, по сути своей, потерял управление инфраструктурой целиком. После чего мы так крепко почесали и, соответственно, убрали блокирование, зато с помощью дополнительных средств сделали алертинг о том, что у нас идет подбор паролей. Ну и вообще вот эта вот ситуация. Так что вот такой пример достаточно интересный по безопасности, по атаке на доступность, которую можно сделать буквально там, на самом деле, имея даже гостевые права в домене AD, вот сходу.
Есть даже прохладная история на тему того, как одни горе-пентестеры запустили X-Spider просто в боевой инфраструктуре, и X-Spider просто, перебирая пароли, все, всю инфраструктуру стопнул таким образом. Вот, а давайте подумаем пример про атаку на целостность.
Кстати, по поводу, это самое, Паша, я тут продолжу, по поводу бухгалтера зашифрованного. Как правило, в современном мире все бухгалтерские операции, особенно с банками, они должны быть на локальной машинке, а где-то там. Ну, где-то там, да? Они где-то там должны быть. Это где-то там должно бэкапиться. Ну, и в случае атаки мы просто там из бэкапа поднимаем. Ну, и главный бухгалтер нам начислил зарплату. И всем остальным сотрудникам, и нас там не увольняют. Прекрасно живем дальше.
Ну да, если бэкап вовремя стоит и находится не на той машине, которая подверглась атаке.
Ну, это понятно. Тема бэкапов-то, это отдельный выпуск. По-любому.
Вот, по поводу целостности, как раз сейчас раздумал на эту тему, пришла в голову следующая аналогия, ну не аналогия, а просто пример атаки. Тот же самый бухгалтер, которому необходимо отправить информацию в налоговую в конце квартала или в конце года, Вот, и какой-нибудь нехороший человек что-то там меняет. Вот, в итоге через полгода оказывается, что компания подала неверные данные, и всем очень грустно.
Да ладно, по-моему, можно нагляднее будет, если он, скажем, поменяет номер счета, на который обычно переводятся деньги.
Да-да-да, кстати, недавно присутствовал при такой ситуации, когда бухгалтер отправлял через клиент банк, и, соответственно, был некий скриптик, который, насколько я помню, прям в страничке менял. И бухгалтер даже не видел, куда он отправляет деньги. В конечном итоге банк завернул, благо, успели.
Ну, это как с авиабилетами, да, ты покупаешь на дешевом сайте, который там рекламируется тем же там маркетом, да, или кем-то, ну, не суть. Ты попадаешь на фишинговую ссылочку, все там красиво, замечательно, только вот внутренности, да, сайта там через 12 можно увидеть, но обычный пользователь ничего не видит, он вводит свои данные карты, оплачивает, только денежка улетает в совершенно другой организации. То есть под капотом, ну, это вот такая давнишняя история, сколько там, года 3, наверное, вот по той же схеме.
Кстати, свеженькая история относительно вообще подмены данных. Собственно, заражение роутеров, в итоге ставится прокси, ну, соответственно, фишинговый сайт некий, ну и самые интересные сайты туда закидываются. Вот, пользователь, не зная, куда он ходит, не обращая внимания на то, что там не HTTPS, а HTTP, соответственно, отправляет свои деньги неизвестно куда.
Ну так мы же про угрозы разговариваем. На самом деле, по поводу конфиденциальности, целостности и доступности, я видел, скажем так, расширенную категоризацию, где помимо вот этих вот наших конфиденциальности, целостности и доступности добавляется еще privacy, то есть приватность, и safety, то есть промышленная безопасность. То есть, когда в результате, скажем так, в результате какой-то атаки появляется красивое бурое облако над городом, вот, и всем становится резко не очень хорошо.
Я бы не сказал, что это, такая специальная отдельная категория угроз, которая стоит усложнять эту имеющуюся модель, хотя вот попытки ее дополнить, там есть еще так называемые вторичные триады, я все время забываю, что туда помещают, но тем не менее, все-таки мне больше нравится думать об этой триаде именно в базовых терминах, а все остальное классифицировать под видами этих трех.
Кстати, мне кажется, да, если мы уже заговорили о второстепенных, туда еще относится и подотчетность, и неотказуемость.
Да.
Причем вот неотказуемость, она имеет очень большой вес в тех системах, которые относятся к системам электронного документооборота. Вот тот же самый банк-клиент. Главное свойство как раз неотказуемости, что если уж ты что-то отправил как субъект, то как бы ты ни отнекивался, там, грубо стоит твоя электронная подпись, ты будешь вести всю ответственность за то, что ты там отправляешь. Вот, и для... К чему я все говорю, что для таких систем, вот, как там электронный документооборот, наверное, не столько будет большим иметь значение угрозы доступности, скажем, сколько как раз угроза к нарушению целостности и неотказуемости.
Ну, с документооборотом там все вообще очень весело, потому что, по-хорошему, вся электронное взаимодействие, оно же фактически построено на доверии, и самой важной частью является как раз разбор конфликтных ситуаций. Собственно, поэтому у нас для юридически значимого взаимодействия нужно как раз использовать российскую криптографию, чтобы потом, если что, пойти в суд, вот, и суд это все правильным порядком рассмотрел. Вот, из-за этого, собственно, как сказать, отрасль живет практически.
Мы раньше чуть говорили про compliance. Кстати, здесь, когда мы говорим про безопасность клиент-банка и расчеты бухгалтера нашей компании в клиент-банке, важно помнить про договор с этим банком. Всем на заметку, банк при заключении договора всегда выдает некую инструкцию по безопасности рабочего места, поведения, работы, подключения к сети, составу программного обеспечения на рабочем месте бухгалтера. Не столь важно, это локальное рабочее место или терминальный сервер, как рекомендовалось вот чуть раньше в нашем разговоре. И всем администраторам стоит взять на заметку и пройти по этим требованиям. Ну, кроме того, что ряд из них просто разумные и рекомендуемые, но и невыполнение какого-либо из пунктов этих требований может привести к фиаско в суде, когда юридическая служба компании из-за невыполнения требований банка по безопасности не сможет в этой системе там, электронного документа оборота защитить правоту организации.
Знаете, в ответ хочу сказать немножко другое. Читал я примерно там две бумаги от разных банков, то, что ты говоришь. Одна действительно была очень разумная и в целом повторяла то, что мы сами придумали и то, что мы сделали. А вот вторая, это был набор местами противоречащих себе практик. У меня было ощущение, что ее писала девочка HR-стажер, потому что там было смешано там какое-то, смешались кони, люди, все оставшееся. Там было и про физическую безопасность, и про целостность данных, и про все. Но при этом там давались рекомендации а-ля выдавать пароли одноразовые исключительно под запись в бумажном журнале. То есть такое ощущение, что взяли там инструкцию лет там 30-40 назад, чего-то почитали в интернете по это, и вот взяли, совместили.
Я тебе даже скажу, как это, как такие, откуда такие инструкции появляются. Дело в том, что когда у тебя есть штука, ну, какое-то средство, которое шифрует по российским алгоритмам, у него есть такое, такая, два таких интересных документа, это формуляр и правила пользования. Так вот, сертификат на это вот сертифицированное средство защиты информации, которое умеет шифровать данные, он действительно только в том случае, если оба этих документа выполняются. Так вот, взяли просто часть из правил пользования, несколько пунктов, которые релевантны в данном случае, и их запихнули в эту инструкцию. А там действительно очень часто есть и требования и по физической безопасности, и по контролю целостности, и по записи все в журналах. Там очень много всего, скажем так, не вполне свежего.
Да там не то, что свежее, там уже давно закопанное, раскопанное уже по третьему циклу.
Ну, снова к вопросу об управлении рисками. Надо пройти по этому списку требований и решить, что мы делаем, что мы делаем, если вдруг. По каким-то из пунктов такого документа.
А главное определить человека, который по этому пройдется, и перед тем, как мы еще определим человека, главное до бизнеса довести, так, транслировать на них, что теперь все проекты, допустим, с банковской составляющей или с ИТ-составляющей должны проходить через нас, через ИБ. Иначе вот эти требования, о которых мы с вами сейчас говорим, требования банка, они просто затеряются в кипе бумажек, и когда их принесут на подпись генеральному, он их также подпишет, и никто на них внимания не обратит. Поэтому службе ИБ надо тоже явно расставить акценты, в каких бизнес-процессах их следует подключать.
Вот чуть раньше был разговор как раз про руководителя проекта, который внедряет средства безопасности. Давайте сейчас чуть абстрагируемся и посмотрим на руководителя проекта, который внедряет вообще что-либо в организации, неважно, это бизнес-проект или какой-то бэк-проект по обеспечению работы вообще ее, там отчетность, расчеты, там зарплаты, кадры, не знаю. Вот без обращения за экспертизой по информационной безопасности к специалистам по информационной безопасности, у которых есть этот опыт, которые уже ходили по этим граблям, да, много раз, можно не заметить, что ты в рамках своего проекта, который ты ведешь, купил что-то не очень свежее, да, как вот один из тех двух примеров рекомендаций от банка, или купил что-то не очень качественное, и ты можешь оказаться в ситуации, что есть риски, комплайенс юридические, фактические риски информационной безопасности, про которые ты даже не знаешь.
Знаете, коллеги, а здесь вступает в жизнь, что называется, человеческий фактор. Даже немножко не совсем человеческий фактор, а факт того, что может, мне так не повезло по жизни. Может быть, действительно у нас так, что вся наша нынешняя безопасность, не вся, конечно, но процентов, наверное, на мой взгляд, 85-90, это не айтишники, которые там, не инженеры, которые ушли в безопасность, а представители органов власти и порядка, МВД, ФСБ, которые вдруг решили, что они ИБшники.
Нет, ну, это совсем беда, конечно. Я думаю, что мы такие граничные случаи даже рассматривать не хотим, потому что бесполезность этих людей в ИБ и в бумажной ее части, и в тем более в технической настолько хорошо известно, что даже говорить не о чем.
Я добавлю, что вот где я только не работал, и, к сожалению, все безопасники поголовно, либо бывшие там, это самые внутренние там дела какие-то, либо там внешние дела, И вот там настолько все это закостенело, вот, вот, то есть у тебя там из года в год там есть регламенты, там равняйся смирно, разойдись вольно и так далее. То есть, к сожалению, разум настолько костенеет, что работать практически невозможно совсем.
Ну, такое. Я одно время искал работу, собственно, в каком-то реальном секторе, посмотреть, как оно выглядит именно в компаниях, которые заняты там каким-то реальным производством. Там, но я уткнулся ровно в это. Я говорю, что если у вас есть бывший гэбист, то это я буду его начальником, а не он моим, иначе я не согласен. И на это почему-то никто пойти не хотел.
По моим ощущениям, вообще эту должность как главный решало. То есть человек, который должен решать какие-то вопросы, связанные с органами власти, соответственно, с какими-то нарушениями и, собственно, каким-то образом отмазывать контору.
Никто не сомневается, что этот человек в условиях российских реалий нужен. Непонятно, зачем этому человеку давать полномочия руководителя.
Непонятно вообще, зачем ему приставка информационная.
Ну, тем более.
Вот, я
вот это вот прям вот отличный момент.
Пусть будет руководителем, но, пожалуйста, давайте без информационной безопасности.
Ну, такое, да.
Вот, кстати, вот сейчас вот очень важный момент, потому что действительно, то есть, с одной стороны, люди, которые пришли из компетентных органов, они занимаются безопасностью, физической и экономической безопасностью. С точки зрения информационной безопасности, такие, в общем, люди тоже есть, но надо понимать их бэкграунд. Их всю жизнь учили защищать гостайну. Вот, и это прям боль, потому что любой подход, применимый в защите гостайны в коммерческой организации, это, мягко скажем, ну, немножко не то.
В части экономической безопасности они точно так же бесполезны. Хороший опер на этой позиции бывает, работает прекрасно. Гэбисты нет, никогда.
Вот, и, кстати, говоря, тоже очень интересный вопрос, мы подошли. А кому должна информационная безопасность по-хорошему подчиняться? То есть я встречал три варианта. Вариант первый – IT-директор. Вариант второй – генеральный директор. Вариант третий – это именно безопасник, то есть главный экономический безопасник.
Вот,
ну, или директор по безопасности, да.
Да, ну, конечно, все мы хотим, чтобы да, чтобы это был совет директоров и так далее. На самом деле, как бы это ни выглядело в формальной структуре организации, мне в свое время открыли этот маленький грязный секрет индустрии информационной безопасности, что в любой компании человек, отвечающий за информационную безопасность, подчиняется самому лицу на самой высокой позиции, который в состоянии самостоятельно своими словами рассказать, чем антивирус отличается от фаервола. Это его предел. Если таким человеком внезапно оказался генеральный директор, значит, человек, который занимается информационной безопасностью, будет подчиняться ему. Если нет, то фактически кто-то пониже. CTO, CIO, как получится.
Ну, теперь представь ситуацию, когда там человек уровня Германа Грефа, который себя позиционирует как человек, который понимает, чем отличается фаервол от антивируса, ну, я полагаю, вот, он будет там... Таких людей будет много, и они будут постоянно... Ну, они будут находиться во главе там многих организаций в России. Ты уверен, что это будет хорошо?
Почему нет?
Потому что у каждого свой взгляд на жизнь, и безопасность должна помогать, а не быть основным трендом. Безопасность не зарабатывает деньги, если ты ее не продаешь.
Да кто бы спорил.
И если такие люди появляются у руля, то начинается как бы... ты начинаешь делать безопасный продукт, который ты не успеваешь просто продавать, компания прогорает.
Ну, никто не отменял того факта, что человек, который отвечает за безопасность, должен понимать, собственно, как компания делает деньги и не мешать этому.
О, а это понимание, как правило, дается очень дорогой ценой. И далеко не всем.
Как говорится, опыт – это самая очень ценная штука, которая появляется сразу после того, как она была нужна. Потому что безопасника зачастую называют мистером «нет». То есть он ему приносит какую-то идею на согласование, он говорит «нет, отказать, это опасно». Вот приносит вторую, нет, отказать, это опасно. Третий раз к нему не приходят, да, и уже пытаются его обойти.
Все верно. Я в свое время был в полнейшем восторге от, прошу прощения за длинное лирическое отступление, от курса по информационной безопасности на Курсере Вашингтонского университета. Он, к сожалению, больше недоступен, но я успел его посмотреть. Его, в принципе, можно поискать на торрентах, раз уж легальным способом его никак сейчас нельзя получить. И там были... Вот когда люди говорят о том, что есть вещи, которым ни на каких курсах не учат, это на самом деле уже неправда, потому что этим вещам начали учить на курсах. Упражнение там было простое. Вот представьте себе, что у вас появляется в результате каких-то там слияний, поглощений дата-центр в Грузии, и вам упражнение номер раз. Вам там нужно разработать для него какие-то правила, политики, как с ним работать. Вот. Упражнение номер два. Руководство подумало и, не посоветовавшись с вами, решило, что будет дешевле перенести ключевые процедуры компании, в которой включают в себя очень много требований к compliance, в этот дата-центр, потому что там админы дешевле. И значительная часть этого курса посвящена донесению до студента понимания того, что как бы он ни старался быть хорошим, всегда будут вещи, про которые будут узнавать в последнюю очередь, независимо от того, как официально высоко его должность будет называться.
На эту тему тоже классная история была. Даже не история, а анонс совершенно шикарной статьи, которая, к сожалению, подзамочная. Вот, там на это, значит, к вам приходит это, вы руководитель ИБ, к вам приходит ваш непосредственный начальник и сказал, что производство, не посоветовавшись с вами, внедряет 10 тысяч устройств класса индустриальный интернет вещей на 9 сайтах. Вот, и вам к послезавтрашнему дню необходимо подумать, как все это дело защищать и защитить от возможных рисков, которые связаны как с безопасностью самого этого IoT, так и связанные с безопасностью, связанные с комплаенсом всего этого барахла, всем соответствующим нормативным актом. Вот.
Прекрасно. Берешь из этого пистолет и дальше уже...
Кто не спрятался, я не виноват, да?
По-моему, стреляешь себе в голову.
Ну, это последняя пуля. Патрон, вернее. Кстати, знаете, на самом деле я вот что-то тут подумал, потому что... Тот же самый вопрос, как в большинстве компаний IT-департамент очень не любит вот закостенелых безопасников, которые на самом деле ни черта не безопасники, также и более-менее адекватные безопасники, мне кажется, имеют достаточно частное сталкивание с IT-шниками, потому что вот я вспоминаю там свою жизнь и на самом деле сам там грешил моментом, что, например, для админов, там, для некоторого числа людей, которые хорошие люди или которые равны, все равны перед законом, но некоторые равнее, вот, делались, например, простой NAT в интернет или что-то еще, вот такие вещи в обход всех этих красивых фаерволов, причем все об этом знали, ну, как бы так, полуофициально, кроме безопасников. Вот вопрос, такой он немножечко, может быть, не в тему, но все равно мне стало интересно, а насколько вообще получается, нужно необходимо безопасникам делать параллельную структуру проверяющих админов. И нужно ли админам делать структуру проверяющих безопасникам? И были ли у вас такие опыты?
По мне ощущение, что это не нужно делать структуру. Просто периодически, я так понимаю, делают аудиты все. То есть классическая история, накупили дорогущих фаерволов, наставили их, все хвалятся и отчитались на тему того, что мы все поставили, мы все настроили, у нас там DPI и все остальное, все, что возможно. В итоге потом приходишь это все дело проверять, и это все выключено. То есть, ну, по сути, это должна быть, ну, какая-то третья сторона, возможно, заинтересованных сторон. Может быть, вообще даже не от информационной безопасности и от отдела IT, а вообще от руководства.
Ну, понятно, что в любом случае внешний аудит любой компании практически не помешает периодически. И ну, на самом деле все очень не любят слово аудит. Лучше называть это каким-нибудь другим словом, потому что когда говорят про аудит, это сразу встречает сопротивление, что сейчас будут ругать и, возможно, накажут.
Дружеская проверка.
Да, но что-то такое, конечно, необходимо, но я хочу сказать еще одну очень важную вещь, что если фаервол работает так, что людям нужно ходить в обход, это, скорее всего, значит, что у людей есть какие-то потребности, у которых люди, которые настраивали этот фаервол, не очень хорошо подумали.
Вот, плюс, кстати, вот важный момент по поводу того, кто это все должен проверять. Зачастую это могут быть даже не безопасники, а это может быть служба внутреннего контроля, грубо говоря, внутренний аудит, который в том числе может делать и это тоже. Вот, если там есть, конечно, знающие люди.
Коллеги, я соглашусь, что проверять, что средства используются, а деньги не закопаны, не распилены, это задача, безусловно, внутреннего аудита или внешнего аудита. То есть внутренний контроль или внешний аудит.
Но если мы говорим про то, должны ли знать безопасники про то, что у кого-то в IT есть там NAT, например, и должны ли они друг друга контролировать сами, то, на мой взгляд, такие случаи – это прямая обязанность по контролю, потому что любые обходные каналы в обход средств защиты, которые не учтены, не обговорены, и риски по которым не обсуждены и не приняты, это то же самое, что та же уязвимость, через которую может пройти Петя или Rabbit или еще кто-то. То есть это просто незнание таких проходов и ходов – это проблема для компании, потому что для нее это уязвимость, через которую могут реализоваться, как правило, внешние угрозы. И контроль здесь сводится к обычной штатной работе, что если ты защищаешь компанию от вирусов, от шифровальщиков в том числе, то ты должен пересчитать все такие точки входа, все такие норки и выяснить, насколько безопасно этой норе находиться на периметре твоей организации. Если необходимо для работы ее сохранить, то просто принять меры, чтобы был какой-то компромиссный уровень. В противном случае это просто недоработка твоя как сотрудника по информационной безопасности.
И это вопрос корпоративной культуры. То есть, если люди знают, что когда им что-то нужно, им нужно, они идут к безопасникам, и там, те им объясняют, как это сделать правильно так, чтобы безопасность компании не была под угрозой. Это одно. Если люди думают, что чего я буду к ним ходить, это, сейчас они будут мне долго рассказывать по поводу того, что никак нельзя, потому что запрещено. Пойду я лучше куплю себе USB-модем и воткну его. Ну,
да, это очень важно, находить действительно компромисс, потому что, как мы уже начали тему обсуждать, что если в ВБ приходит человек там, из органов, который много лет там проработал, то всегда это будет сводиться: нет, это нельзя, это небезопасно, так делать нельзя, я не разрешу. И если постоянно наши коллеги это от нас будут слышать, безусловно, они перестанут к нам обращаться.
Да, так и есть.
Поэтому, вот опять-таки, вопрос компромисса. Если это нельзя, то надо задать вопрос, а как это можно? Или хотя бы, а как я могу подстраховаться?
Да, все так.
Есть еще один интересный момент. Это мы сейчас рассмотрели ситуацию, когда что-то сделали айтишники, а безопасник об этом не знает. А существует еще вариант, когда безопасники, даже айтишники не знают о том, что там кто-то из бизнес-пользователей пользуется каким-нибудь облачным сервисом, так называемый Shadow IT.
Да.
И это прям боль.
Угу.
По моим ощущениям, когда вообще идут какие-то блокировки, запреты и так далее, то это вызывает скорее не вот такое чувство человека, ну вообще сотрудников, айтишников, безопасников, что типа, ну окей, все смирились, а наоборот подогревает интерес, как это все обойти, сломать и так далее. Очень большой вопрос контроля стоит все-таки, на мой взгляд, а не полного, тотального запрещения всего и вся.
Конечно. Что касается Shadow IT, то известный факт, что то, что нельзя прекратить, надо возглавить. Поэтому для этих случаев создаются политики, как именно, до каких пределов, в каких случаях люди могут рулить какими-то собственными ресурсами, что они могут использовать, что нет. Если... Ну, по крайней мере, там в случае с закупкой каких-то сервисов, естественно, нужно следить за тем, чтобы подразделения компании с самостоятельным бюджетом не покупали это в обход безопасников, чтобы бухгалтерия это дело не опровела. В случае, если это какие-то бесплатные сервисы, ну, понятно, там нужно предоставлять более безопасную альтернативу, можно объяснять, что можно делать, что нельзя, и, в общем, это все более-менее работает, если как-то заниматься обучением пользователей и донесением до них того факта, что все эти требования, они не просто так написаны для того, чтобы им сделать неприятно и неудобно, а по вполне конкретным причинам.
Вот, плюс по поводу того, что... Ну, существует несколько таких вот средств, ну не средств, а именно мер, очень жестких, очень рестриктивных, когда всем все запрещают. Вот. И очень важный момент, что при внедрении подобных мер самую большую роль и больше всего времени надо обращать не собственно на внедрение этой меры, а на выстраивание всех процессов, связанных с обработкой запросов, связанных с этой мерой. Потому что любая мера, она сразу формирует вал запросов. Мне неудобно, мне нужно вот это, вот, а это в политике не учтено. Дайте мне работать. Так вот, вот именно конкретно вот эти вот как сказать, exception handling, то есть обработка исключений в данном случае это самая важная часть, которая может, которая вообще в целом может быть при внедрении каких-то жестких мер безопасности.
Не, ну, как правило, человек, опять-таки, который внедряет средства защиты, как мы уже сказали, он может быть обычным руководителем проекта, не обязательно работающим в ВБ, а любой руководитель проекта, прежде чем начать какой-то проект, он определяет круг стейкхолдеров, заинтересованных людей в этом проекте. Он ищет там заказчиков, на кого влияет реализация данного проекта. Как раз уже на этапе даже планирования внедрения какой-то меры руководитель должен позаботиться о том, чтобы обойти каждого из людей, уточнить, а что вы используете в работе, как это повлияет. И на таком раннем уже этапе можно будет закрыть, как ты сказал, все неучтенные моменты. То есть, допустим, если мы говорим, все, с сегодняшнего дня мы не используем никакие облачные сервисы, там, ни Google, ни Amazon, ни прочее. Тебе, конечно же, придет человек, который там обменивается, допустим, фотографиями с заказчиками и спросит, слушай, а как их теперь передавать? Дай мне какую-то замену. Здесь уже надо подключить будет IT, чтобы внедрить корпоративную какую-то шару тоже, ну, как вариант. То есть, если мы не используем внешние сервисы, то давайте создадим внутри нас какой-то сервис, за которым мы будем следить.
Смотри, тут есть еще один интересный нюанс. Ты когда проводишь на первом этапе обследования, да, выясняешь все бизнес-процессы, ты получаешь зачастую некую формальную картину, то есть как это, по идее, должно бы работать. А проблема в том, что зачастую реальные бизнес-процессы и формальные бизнес-процессы, они не совпадают. Например, вот когда внедряется IDM-система, это вот прям видно очень хорошо. Когда вроде на бумаге работает так, а по факту работает совершенно иначе. Вот, и это, вот это необходимо как раз, нужно уже уметь подстраивать по ходу.
Кстати, коллеги, по моим ощущениям, мы как-то так плавно и очень гибко подошли к вопросу инсайдерства. Вам так не кажется? Было бы очень здорово поговорить, потому что, ну, на мой взгляд, это очень интересная и емкая тема вообще про инструментарий, в целом про то, что происходит вообще с этим, про то, как бороться с мобильными телефонами, у которых сейчас у каждого есть и есть там камера и так далее.
Можно начать с анального зондирования.
Ну как же, давайте исходить из добросовестности пользователей, мы всем доверяем.
Ха-ха-ха.
Не, ну, кстати говоря... Ну,
на самом деле, ключевым моментом всегда, конечно, является разделение привилегий и принцип необходимости доступа к информации. Потому что все остальное работает не очень. Хорошо работает только ограничить круг людей, которые имеют к чему-либо доступ, до тех, кому он действительно нужен.
Ну, по сути, отобрать все, что можно. То есть не давать ничего никому.
Но здесь мы тогда, цель компании – это заработок денег, и здесь необходимо понимать, что если мы всем пользователям все запрещаем, кроме того, что мы точно знаем, что пользователь должен делать, мы убиваем всю возможную гибкость, которая может принести нам какое-то конкурентное преимущество. Потому что если пользователь работает на заводе, это одна история. Да? У него есть конвейер, у него есть четко прописанный бизнес-процесс, все хорошо. А если пользователь работает на позиции, где нет жестких рамок, где он должен что-то придумывать, что-то креативить, вот здесь вот его зарезать по принципу минимально возможных прав – это очень большая, сложность.
Ну, тем не менее, у нас есть какие-то типовые профили рисков, угроз, которые всем понятны. Там, я не знаю, если у нас есть сейвы, для которых типовая неприятность, что сейв взял всю базу клиентов и пошел с ней вместе работать конкуренту, значит, наверное, ему не нужно видеть всю базу никогда, а нужно, соответственно, давать доступ к той части, которая ему нужна для работы, а если ему нужно какие-то посмотреть на все более широким взглядом, то он должен обратиться к в отдел аналитики, который ему предоставит нужную выжимку. Ну, вот как-то так.
А если отдел аналитики?
Вот.
Крадет.
Ну, опять же, тут есть детали, но сейвов обычно много, отдел аналитики поменьше и легче контролировать.
Ну, сначала надо, я думаю, со всеми подписать какие-то NDA и так далее.
С идеями все немножко сложно, потому что, в общем, в условиях, да не только, в общем, российских реалий, идея – это такая, в общем, декларация честности.
Это понятное дело, что как-то обратиться к кому, в суд там и так далее найти людей очень-очень сложно, но это отпугнет часть людей, которые, ну, скажем так, частично честные.
Да, 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 конечно, и тут у нас еще есть очень большая тема, которую мы сегодня не успеем затронуть, она как раз относится к бумажной безопасности, это режим коммерческой тайны и все, что с ним связано, что, собственно говоря, нужно для того, чтобы хотя бы какая-то юридическая защита у этой самой коммерческой тайны была. Потому что, может быть, это будет для некоторых сюрпризом, но сказать, что у нас режим коммерческой тайны есть, это недостаточно для того, чтобы можно было в суде что-то доказать.
Да, Алексей, с тобой полностью согласен, потому что приходилось тоже внедрять и поддерживать режим коммерческой тайны в очень большой компании, где работает не один десяток тысяч человек. И разработка одного идеи, да тем более он даже называется не идея, потому что такого понятия в нашем законодательстве в целом и нет. У нас есть только коммерческая тайна, соответственно. И документ, который ты разрабатываешь, он будет называться договор неглашения коммерческой тайны. И это только вот самый, скажем, легкий ход, который следует сделать при внедрении режима.
И я в жизни еще не видел ни одного NDA, в котором бы не было пунктов явно невыполнимых и никак юридически неисполняемых. То есть всякий раз это всегда приходится в какой-то степени полагаться на честность и добрую волю.
Вот здесь смотрите, когда речь идет об инсайдерах, необходимо их поделить опять на две части. У нас сегодня такой подкаст, мы всех сегодня делим на какие-то группы. Так вот, инсайдеров бывает фактически два типа. Первый тип – это те, которые не знают, что они инсайдеры. Вот, случайные. Вот. И с ними все более-менее просто. То есть, если ты их учишь, если ты до них доносишь информацию...
С ними все очень непросто. С ними... ладно, потом вернемся к этому. У меня на эту тему есть пара смешных кейсов, ну ладно.
Есть нюансы, я понимаю. Да. То есть, первый вариант – это вот эти вот несознательные люди, а второй вариант – это сознательные инсайдеры и вот те, кто, собственно, считают, что, так сказать, что имеем, то и это... Что охраняем, то и имеем. Вот, и с ними уже имеет смысл действительно, если там компания их боится, это уже действительно внедрение режима коммерческой тайны. Вот, плюс второй важный аспект работы с инсайдерами, это то, что без, ну, опять же, самое начало, без классификации информации, без того, что, без там собственного списочка того, какая информация мы считаем важной, и кто к этой информации может иметь доступ и должен иметь доступ, и что будет, если эта информация будет куда-то от нас утечет, строить, разбираться с тем, кто у нас является инсайдером, а кто нет, и какие меры необходимы для того, чтобы с этими инсайдерами бороться, в общем-то, бессмысленно.
Я расскажу сейчас все-таки один очень занимательный кейс, связанный как раз с так называемыми незлонамеренными инсайдерами. Байка, которую рассказывал один из пентестеров, это такой случай продавца. Это относится как раз к персональной иерархии рисков и тем, к тому, как все это устроено в головах. Он посылает, собственно, продавцу архив, где какое-то предполагается, что в сопроводительном тексте написано, что там какое-то предложение, которое может его заинтересовать, там что-то он хочет у них купить. Вот. А продавец пытается его открыть, у него срабатывает антивирус. Он пишет в ответ: не могу открыть, вот антивирус ругается. Да, говорит, а какой антивирус? Ну, тот сообщает, какой антивирус. Ладно, я сейчас пришлю еще один архив. Вот. И в данном случае, что интересно, можно себе представить, что происходит в голове у продавца. То есть он явно сильно недооценивает риски, связанные с этим. И самое главное, что это его персональный профиль риска. Продавец – это человек, который находится в состоянии жесткой конкуренции. Он должен продавать больше. Поэтому то, что он сейчас ставит безопасность всей компании под угрозу, это для него внутри головы нормально, потому что он вынужден все время покупать лотерейные билеты. Ну и что? Ну, в худшем случае меня выгонят. А зато, может быть, я получу там 100 тысяч премии прямо сейчас, если я все это сделаю.
Мне можно немножко вклинить? У меня просто тоже байка есть смешная. Как-то обратились ко мне, там совсем маленькая компания, была пошифрована сверху донизу. Каким образом? В бухгалтерию прислали, ну, там, какой-то документ зашифрованный в архиве, его, естественно, главный бухгалтер открыть не смог. Якобы ничего не произошло. Дальше переслали следующему бухгалтеру, следующему. Все открыли в итоге. В итоге мы не знаем, да. А потом еще после того, как поняли, что все-таки они что-то такое сделали, они быстренько почистили всю почту, чтобы нельзя было понять, от кого вообще все это началось. И в конечном итоге, что мы получаем? Мы получаем компанию, зашифрованную с разных сторон, Вот, в которой понять уже вот кашу, которая там произошла, крайне проблематично.
Полно таких прекрасных историй. Моя любимая закончилась тем, что это дело послали местному виновому админу, и тот с правами доменного админа открыл этот файлик.
Это просто вообще песня.
Рома, ты мою историю рассказал сейчас?
На самом деле нет, я из практики рассказал.
Так это мне бухгалтера были. Ну, не суть важно.
Открывал с правами доменного админа ты, да?
Ну, как ты можешь такое говорить? Document.doc.exe открывать нельзя.
Почему с доменами? Администратор схемы, да?
Мне как-то очень понравился одна реализация шифровальщика. В Excel-ке макросы были шифровальщиком. Вот это было просто очень красиво.
Да, при том, что вообще говоря, есть в Outlook'е давно Protected View, который вот эти все макросы не запускает, и что даже если в Excel открывать местный файл, он сначала спросит, запускать ли макросы. Нет, людей это не останавливает.
Не, людей не останавливает, потому что люди говорят, тут есть небезопасное содержимое, открыть его или не открыть? Ну, естественно, лучше открыть, это же интересней.
Но это уже, знаете, это уже из разряда социальной инженерии, потому что вот иногда реально хочется открыть, особенно когда файлик заблюрен, то есть вроде там ничего не видно, и есть большая надпись, пожалуйста, для того, чтобы убрать, типа, заблюрен из-за того, что у вас там продвинутая система безопасности, но, типа, нам не нужно, чтобы вы это прочитали, поэтому, пожалуйста, нажмите на эту кнопочку. Вот.
Ну, сказав про заболевание, надо говорить сразу, наверное, про лекарства. Для этих случаев, например, если у нас есть отдел бухгалтеров, разумно для их офисных пакетов настроить работу только с подписанными макросами.
Мне, кстати, очень нравится настройка, если тоже про лечение. Это запуск любых исполняемых файлов только из папки, например, Program Files. Отлично отрабатывает штука, ну, потому что, например, в Program Files у всех остальных, у обычных непривилегированных пользователей, прав нету. Соответственно, туда может закинуть что-то только админ.
Ну да, типа аплокера что-то, да.
Ну, с аплокером тоже забавно.
Это немножко проще, чем аплокер, это еще проще. Но не, я работает понимаю, чем тоже хорошо.
Но работает не менее эффективно.
А можно про лечение, ничего я скажу, но оно, правда, имеет такой ручной привод. Если есть какой-то на эндпоинте там антивирус, он, как правило, поест все лишнее, как правило, да. Но еще там для критических каких-то там процессов, для критических пользователей, которым там еще архивы приходят, можно там. Или еще какие-то документы, да. Можно там поставить на ту же почту approve какой-нибудь. То есть кто-то сидит там, да, и смотрит, что ему пришло, и смотрит. Ну, если это, конечно, сам не дурак, не запустит. Ну, кто-то из там eBay, либо IT, он смотрит, можно ли открывать этому пользователю. Если это можно, он нажимает там зелененькую клавишу, и письмо дальше влетает. Если нет, ну, значит, вредонос.
Кстати, коллеги, пока далеко не ушли, так мне хотелось поделиться. На тему утечек базы клиентов, ну, там, например, менеджеров много, как всегда. Они видят в CRM-системах все там клиентские номера телефонов. Мы, например, придумали такую очень простую схему, красивую, что в CRM-системе скрывается номер телефона, и менеджер фактически, ну там, наживая на клиента, автоматически вызывает там телефонную станцию, которая уже звонит. Сам менеджер напрямую выгрузить и посмотреть, и там сфоткать эти номера телефонов не может. Очень такое получилось красивое решение, без всяких там следилок и так далее, и очень там сложных прав разграничения доступа. То есть это делали несколькими вариантами. Если облачная CRM, то это делается дополнением там в браузер. Если это, ну, естественно, in-house CRM, то тут уже приглашаем программеров, и они уже с этим пытаются справиться.
Ну вот, на мой взгляд, вот с точки зрения лечения, тут первое, что необходимо делать, это все-таки учить пользователей, потому что можно очень много всего интересного внедрять, можно внедрить там антиспам, можно внедрить почтовый антивирус, можно внедрить систему так называемой deconstruction, как же она называется, что-то там связано с deconstruction content, то есть когда файл пересобирается.
Да, но есть нюанс. В описанном мной кейсе с продавцом его бесполезно учить про безопасность. Его нужно учить другим вещам, почему ему не стоит себя так вести. Ему нужно объяснить, что для него персональные риски достаточно значительны, чтобы ему не хотелось так поступать.
Тут вся ситуация, чем больше компания, тем больше в ней текучка. Чем меньше времени проводит в этой компании конкретный менеджер, и тем сложнее его обучить. очень часто бывает ситуация такая, что люди просто, ну вот как это, меняются, но при этом при всем они имеют доступ, например, к той же самой клиентской базе.
Ну вот просто смотри, какая штука. Любая компания, даже в большой компании есть, как сказать, более неформально авторитетные люди, есть обычные люди. И вот если ты примерно понимаешь, кто в компании пользуется авторитетом неформальным, если ты их на свою сторону привлечешь, это будет очень серьезным подспорьем, потому что они будут распространять эту культуру среди своих коллег.
Нет, это понятно. Прежде всего бьем по руководителям, дальше ниже, 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 ну и, соответственно, спускаемся к людям, которые давно работают, которые все понимают и знают все процессы компании. Это понятно. Я просто сказал про частности, которые бывают, из-за которых вот как раз-таки сложности возникают.
Нет, ну тут-то, конечно. Это просто нюанс в том, что зачастую эти люди не руководители, вообще нет, их не видно. Вот если ты просто смотришь на штатную структуру, вот, но нам просто надо общаться, чтобы знать, что они есть в компании.
Вся безопасность в компании на самом деле держится на middle management. Пока нет взаимопонимания с руководителями среднего звена, что им действительно зачем-то нужно, чтобы эта безопасность была, ее не будет, потому что иначе от топов до рядовых сотрудников ничего не доходит. Слишком
Кстати,
большая дистанция.
Встречал такую ситуацию насчет объявления вот таких вот людей, когда, ну, аудиты безопасности в крупных компаниях подселяли человека, допустим, в отдел продаж просто на должность какого-то там продажника, вот, который параллельно составлял, ну, такую, скажем так, карту того, что происходит в этом конкретном отделе. То есть и уже выясняли достаточно, ну, так, много вопросов, связанных именно с тем, что за данные, с какими данными люди работают, как у них это все, о чем в курилке общаются там и так далее. То есть, ну, это, конечно, такая социальная инженерия, но это очень забавная история.
Коллеги, есть история, связанная... Ну, вот, кстати говоря, в самом начале говорили про типы безопасников. Есть еще тема, которую вот я как раз очень сильно хотел поднять, и эта тема такая достаточно емкая. Это как мы определяем безопасника, как мы определяем квалификацию безопасника? Можем ли мы это делать по сертификатам, которые он получил? Там ЦИСПы, ЦИСА, ЦИСМ, может быть, там технические сертификаты. Отражают ли эти сертификаты вообще квалификацию безопасников или нет? А нужны они?
Они нужны, может быть, иногда на самом нижнем уровне, когда нужен какой-то вот простой исполнитель, который звезд неба не хватает, но нужна какая-то гарантия, что он с этим минимумом справится. Наверное, не больше. В принципе, обычно достаточно хорошего... Если есть возможность провести нормальное собеседование, которое выяснит, что человек разбирается, нет, они, значит, они точно совсем не нужны.
Ну да, с сертами тут то же самое, что и везде, да. Давайте попробуем на вопрос тогда поотвечать дальше.
А можно мне тут немножко, да, Ром, коллеги? Мы так и не дошли до этого, а мне эта тема очень интересна, ну, потому что, скажем так, у меня в основном малый бизнес, и денег у нас там нету, вот, как говорится, развлекаемся, чем развлекаемся. Вопрос следующий. Как вы вообще относитесь к системам, скажем так, слежения, к системам аналитики за тем, что делает пользователь? Или вообще стоит ли в эту сторону смотреть, или же сначала... Ну, как, понятное дело, что сначала делаем без этих систем. Понятное дело, что стараемся это все сделать, там, скажем так, на бумаге, там, как-то обезопасить информацию внутри информационных систем и так далее. Стоит ли еще рассматривать вот эти вот дорогостоящие вещи, которые там, ну, помимо сбора информации о том, что делают конкретные пользователи, еще делают какую-то аналитику, и, соответственно, какой-то человек уже в этом во всем копается. Стоит ли туда смотреть, и насколько эти системы эффективны? Тут еще параллельно еще одна штука такая, как, например, системы контроля за там, исполнителями, ну, например, там IT-аутсорсинговая компания, и, соответственно, смотреть, что за ними происходит, потому что я тоже как внешний исполнитель зачастую, и как раз ко мне обращаются люди, говорят, мы хотим за вами следить. Вот что стоит посмотреть, может быть, даже вендоров и так далее, потому что это очень интересная тема, очень часто возникает у всех, вот, и очень часто хотелось бы иметь какое-то решение.
Ну, во-первых, это две очень перпендикулярные вещи. Это какая-то автоматизированная аналитика по пользовательскому поведению, которая предназначена в первую очередь для того, чтобы определить, действительно ли это наш пользователь или кто-то, пользуясь его учетной записью, совершает какую-то необычную активность. И совершенно другое – это именно вот эти вот всякие безумные, так называемые, системы учета рабочего времени, стахановицы и вот это все. Ну,
я не про стахановца, я про что-нибудь пожестче. То есть стахановец — это учет рабочего времени, но он такой. У нас, в принципе, тоже подобное решение есть, не суть. Тут вот как раз именно системы, которые там, например, собирают все действия пользователя, что он делает за компьютером, в итоге потом загоняют это в базу, по определенным шаблонам в этой базе что-то там ковыряются и, соответственно, делают уже оповещение там сисадмина или там начальника информационной безопасности о том, что были какие-то действия сделаны пользователем. Ну, или не пользователем, или каким-то там человеком, который снаружи проник.
Ну, смотри, тут есть нюанс. Нюанс связан с тем, что тут это, как сказать, то есть у нас есть человек, за которым надо следить. А кто будет следить за человеком, который следит за этим человеком? И дальше, кто будет следить за человеком, который следит за человеком, который следит за пользователем?
Можно я? Клянусь. Извини, Паш. Тут есть такое еще понятие, как доверие. Без него, к сожалению, вот ничего абсолютно не сделать. Кто бы там ни стоял с кнутом, если доверия не будет вот между там узким кругом лиц, на котором все держится именно безопасность, и, ну и так далее, там какие-то айтишные моменты, все будет только в тартарары лететь, каждый будет друг друга там стараться так, как это самое, там уколоть в спину, там еще что-то компрометировать. Тут важно вот именно косяк на доверии, который держится. Поэтому сам контроль как таковой, он, блин, вот на таком уровне будет только там раздражать.
Во-первых, начнем с того, что системы, любые системы аналитики пользовательского поведения, которые предназначены для того, чтобы как-то именно улучшить безопасность, я именно смотрю в сторону улучшить безопасность, а не проконтролировать рабочее время и так далее, там, или какую-то нехорошую активность со стороны пользователя для того, чтобы ловить этих самых инсайдеров, а вот такого типа системы, они все имеют смысл только после того, как выполнены какие-то более базовые меры по защите инфраструктуры. Ну, условно говоря, когда Этерноблю уже пропатчен. Если он еще не пропатчен, то перескакивать через голову и заниматься тем, чтобы ставить себе какие-то вот эти вот дорогие игрушки, это выброшенные деньги.
Ну вот да, то есть такие штуки, они больше нужны большим энтерпрайзам, где там одних админов несколько сотен человек, и имеет смысл смотреть, даже не смотреть, что делают админы, потому что админы работают, вот, которые необходимы для того, чтобы, если что-то произошло, существовал paper trail, то есть существовали конкретные следы человека, что конкретно он сделал, к чему это привело. То есть таких, эти системы называются Privileged Access Management, их там косует десяток, наверное. Вот, но это явно не малый бизнес.
Ну, на самом деле нет, они бывают немножко разные. Некоторые из них вполне годятся и для малых организаций, но тут правда все упирается в первую очередь в приоритеты. Другое дело, что Privileged Access Management малому бизнесу не нужен по той причине, что там не нас.
У него два админа и все.
У него два админа и все. Между ними как-то глупо разделять полномочия, потому что они же будут эту систему администрировать, а дополнительных рук у них нет.
Не, а я хотел зайти, кстати, коллеги, мы ушли там именно в админов там и так далее, а вот именно со стороны как раз-таки инсайдерства. А есть ли вообще что-то, вот что стоит посмотреть?
Ну, вообще. Ты имеешь в виду, чтобы была какая-то система, которая магическим путем определяла, есть ли у тебя в сети инсайдер?
Ну, скажем так, лет 10 назад я еще ходил там на какие-то эти, скажем так, полурекламные конференции, там, не помню. По моим ощущениям, это был Search Inform. Честно, не помню уже сейчас. И там вот они как раз лет 10 назад набили там безопасников-админов там в Москве в один большой зал, и в итоге там рассказывали про вот это вот все волшебство. что поставим систему, да, система там дорогая, да, система жирная, да, система там много чего, но при этом при всем она сэкономит там типа кучу вашего времени, потому что у вас будут, во-первых, логи потом для того, чтобы разобраться в чем-то. Ну и второй момент, соответственно, она будет постоянно лопатить поток данных от пользователей и, соответственно, в случае чего еще дополнительно вас оповещать об этом, о чем-то там интересном. Что-то сейчас в этом изменилось или же все-таки это все вот как было там 10 лет назад, оно примерно в том же виде и осталось?
Ну, какой-то базовый DLP, наверное, все-таки вошел уже в джентльменский набор любой крупной компании, но надо понимать, что все-таки DLP задумывалась как система защиты от утечек, а не от хищений. И в первую очередь это все надежно работает в том случае, когда действительно там человек случайно отправил данные не туда или там совершил какое-то действие, опять же, потому что ему не объяснили, что так делать не стоит. И вот в этих ситуациях оно, конечно, сработает. В остальном функция действительно такая, в первую очередь, реактивная, именно логи и хотя бы какой-то требовал разобраться, что же произошло.
Кстати, есть open-source DLP.
Смотри, ну, тут есть нюанс. С DLP-системами он заключается в том, что они, к сожалению, вот еще раз, магии никакой не существует. Есть вполне конкретные критерии, по которым система может определить, является ли конкретный документ конфиденциальным или нет. Более того, так как эти критерии не всегда четкие, она ошибается, и тебе необходимо держать кучу народу для того, чтобы разбираться, а данный конкретный инцидент – это ложное срабатывание или это инцидент?
То да, поэтому... они все очень дорогие в обслуживании, естественно. И проблема классификации никуда не делась, и разбор false positives – это да.
Даже по антивирусной теории понятно, что мы все работаем по сигнатурам. Тут как бы, а здесь еще сложнее, то есть здесь это все понятно.
Ну, там все-таки люди очень старательно пытаются изобрести какие-то классификаторы, которые позволяют экономить время оператора, предполагая, что помогая ему с этой самой классификацией на основе похожих документов. Но понятно, что, возможно, эта система ограничена, потому что, ну вот, не знаю, один и тот же документ вчера был конфиденциальным, завтра его можно публиковать в газете.
Ну, какая, понятно. Какая автоматизация тут поможет? То есть, сначала, как говорится, вытираем зад, а потом уже думаем о том, чтобы этот зад был вытерен всегда.
Опять-таки, очень хорошо, что мы сейчас рассмотрели несколько средств защиты, затронули их, объяснили, и возникло два вопроса вот здесь, которые явно прослеживаются. Первое, кто-то должен это поддерживать после внедрения? Ну, и второе, перед внедрением кто-то должен определить, что же мы защищаем, а главное, зачем мы это делаем? И как раз на этом уже этапе, в выборе необходимого средства защиты для внедрения, мы очень вплотную подходим к оценке рисков. А для чего же нам надо именно CM или для чего нам надо DLP? А будем мы внедрять MDM или нет?
Да. Возвращаясь все-таки опять к DLP, я немножко отругал, описывая ограниченность его области применения. Я хочу сказать, что на самом деле, конечно, это работает, и количество идиотов, которые попадаются, оно впечатляет, но...
Причем, да, действительно, в своей практике тоже в одной из компаний было внедрено DLP, был правильно настроен режим коммерческой тайны, и благодаря этому решению мы не просто там отслеживали какие-то сливы, но и были кейсы, когда нам возмещали часть работы контрагент, потому что он, скажем так, превысил свои полномочия работы, а второй этап работ делал тоже очень большую скидку на них. Поэтому... Есть две все-таки функции у DLP. Это не просто отслеживание контроля сотрудниками, но и своего рода помогает возместить некий финансовый ущерб, убыток и, может быть, даже окупиться в какой-то степени.
Нет, здесь у меня есть совершенно феерический кейс, как в одной большой транспортной компании внедряли CM и как построили модель окупаемости этого CM. Значит, для, ну, собственно, CM – это все-таки мониторинг, это не, ну, не защита от утечек, вот, но понятно, что там неким образом системы как-то параллельно, что ли. Так вот, значит, делали следующее. Ввели систему штрафов, например, если пользователь передал свои логин и пароль другому пользователю, а дальше систему AD и SCUD, то есть в турникеты, срастили вместе, вот, и начали контролировать, прошел ли пользователь через турникет перед тем, как он вошел в систему. Если нет, значит, пользователь штрафуется. И таким образом CM-систему, внедрение которой было достаточно дорогим, отбили, по-моему, года за два.
И, кстати, на самом деле кейс очень интересный, потому что согласовывая бюджет на внедрение средств защиты, зачастую просят представить именно финансовое обоснование. И поскольку мы говорим о риске информационной безопасности, очень тяжело, иногда и просто зачастую бывает невозможно выразить это в деньгах. И если вот там, твой заказчик или чей-то другой заказчик нашел, как это правильно обосновать и, грубо говоря, выбить деньги, ну, мне кажется, это круто, я прям в ладоши готов похлопать.
Нет, ну, все-таки это достаточно людоедская система, на мой взгляд. Вообще, если речь идет о выражении безопасности в цифрах и именно в контексте защиты данных, тут есть два варианта. Первый вариант – это рассмотреть ситуацию, сколько будет стоить компании нарастить новый объем этих данных. Ну, например, если речь идет о разработке, если утекли чертежи какого-то мега сверхнового девайса, который компания разрабатывает, вот, и надо делать новый сверхмега-девайс. Это первый момент. И второй момент – это что будет, какие убытки компания понесет, когда произойдет инцидент, и необходимо будет этот инцидент заново расследовать, выявлять виновных, корректировать систему безопасности и так далее. Вот две таких модели, они вполне себе жизнеспособны.
Кстати, интересно про скут еще было бы посчитать количество сотрудников, которые в итоге уволились и которые, скажем так, могли принести компании деньги, а в итоге не принесли. И насколько там была ли корреляция на тему того, что там, не знаю, компания начала зарабатывать меньше за счет того, что у нее поувольнялись там часть людей, которые не устраивала такая система?
На самом деле, я думаю, там немножко другая ситуация. Если человек приносит деньги, и он дисциплинированный, то, скорее всего, он просто не коснется этой системы. Если человек, там, ну, как бы развездяй, но при этом он приносит много денег, люди, которые, в общем-то, я думаю, что руководители, внедряющие такие системы, посчитав и почитав это, ну, там, я очень надеюсь, что все-таки были достаточно адекватные люди, и всегда будут понимать, что там есть люди, например, у которых должен быть свободный график или еще что-то. То есть, а если там это внедряется просто по сути того, чтобы внедрить, да, я согласен, система крайне людоедская.
Я бы добавил, что у любого принятого решения всегда есть какие-то скрытые расходы, скрытые траты, потому что всегда, когда речь заходит о том, что на поверхности невозможно учесть все нюансы. То есть и внедряя систему, есть какие-то скрытые, соответственно, затраты на внедрение, которые не очень очевидны на первый взгляд. И риски, которые она покрывает, может быть, внезапно выяснится, что что-то у нее есть какие-то преимущества, которые связаны с тем, что мы перестанем тратить деньги на то и на это. Это все нужно очень аккуратно считать.
Антон, может, к вопросам перейдем?
Да, можно плавно переходить к вопросам. У нас тут демократия. Я могу не читать, можете выбирать на то, что можете ответить. Более интересно. Вот, как-то так. Давайте я первый вопрос сейчас посмотрю какой-нибудь поинтереснее. Ну, я даже догадываюсь, кто это писал. Ну, задать все равно задам. Зарплата в ИБ. Соотношение с сетевиками. В ИБ больше денег, меньше. Также есть ли какая-то информация примерно на тех же позициях, то есть там исполнитель, там тимлид и так далее.
Если верить Glassdoor, то больше.
Ну, больше.
У безопасника.
Понял, так. Хорошо.
Тут вопрос, как попасть на эту должность, если у тебя нет корочки бывшего ФСБ.
Не идти в те компании, где эта корочка нужна.
Ну да, то есть тут вопрос-то в том, что на самом деле очень много компаний, как сказать, испытывают очень жесткий голод в области кадров по информационной безопасности, и поэтому они готовы доплачивать за то, что там человек там умеет работать с фаерволами конкретного вендора, например. Вот. А если человек вообще умеет и риски считать, и грамотно эти риски до кого надо доносить, так это вообще
золотой
человек.
Я бы добавил, что навык работы с фаерволами конкретного вендора в наше время довольно мало релевантен, да, в общем, и всегда был мало релевантен. Хороший безопасник разберется с чем угодно.
Бывают хорошие безопасники? Ну, бывает тех, что здесь сейчас с нами поправка.
Провокация какая.
Ладно, пошутили.
Секунду, Арканоид, а по поводу того, что грамотный безопасник разберется с чем угодно, тут безусловно, только нюанс в том, что зачастую бывают очень-очень-очень жесткие архитектуры на очень-очень интересных фаерволах, вот, которых просто, если ты не знаешь, как это работает, ты будешь въезжать в тему очень долго. То есть ты несколько месяцев будешь только тупо смотреть, как оно все тут построено и почему оно построено именно так.
Ну, не знаю. Мне кажется, что это, что не стоит покупать решения, которые, в которых все работает настолько неочевидно.
Тут вопрос не в решении, а в том, что как это решение было внедрено и на каких принципах оно там внедрялось.
Ну, дело в том, что я в свое время... Я старый пионер, и поэтому я научился в первую очередь отвечать на странный вопрос, а что пытались сделать эти люди? Неважно, получилось у них или нет.
Мне кажется, надо внедрять решения, по которым не специалисты, они сначала внедрили решение.
Ну, естественно, это тоже, но, в общем, правда, я хотел бы сказать, что... Большая часть всего этого достаточно универсальна. Если там действительно внутри разведено какое-то неприличное хакерство, значит, людей, которые это делали, ну, то, что они обеспечили себе job security таким способом, это большой менеджерский просчет.
Ну, это как, при выборе EPS-системы покажите человеку EDS, EPS, как выглядит интерфейс, потому что ему с этим интерфейсом работать. Если он будет там сидеть, закапываться, смотреть логи целыми днями, то зачем это надо?
Еще, на мой взгляд, такой простой достаточно вопрос, но тем не менее. Наши слушатели спрашивают, ресурсы для изучения сферы ИБ. Если какой-то в кэше что-то есть, проговорите словами, можно ссылочку там куда-нибудь кинуть в чатик, я там проворну потом.
Ссылочки. Вот здесь вот очень интересный момент, тут у нас похаяли тему с сертификацией, на мой взгляд, тут есть смешанные моменты. С одной стороны, конечно, да, то есть сертификат ни разу не показывает квалификацию сотрудника, квалификацию специалиста, но при этом тот же самый ЦИСП, если ты его изучаешь там нормально, он дает очень неплохую систематизацию всего, то есть ты получаешь хотя бы какую-то основу, какой-то фундамент для того, чтобы дальше уже копать ту конкретную область, которая тебе интересна. То есть взять какой-нибудь, там, например, российский перевод ЦИСПа, который был сделан там, году в 2010, что ли, или в 2009, вот, это такая некая база. А дальше на нее наворачивать то, что там хочется.
ЦИСП – это, прежде всего, большое количество вопросов с чекбоксами, на которые нужно отвечать так, как это имели в виду создатели теста. Это...
Я ж не говорю про сам экзамен, я говорю про подготовку к этому экзамену.
Там, на самом деле, очень структурно подается материал, действительно, и в некоторых областях они пересекаются с теми же самыми сертификатами для айтишников, то есть то же самое DRP там встречается, и поскольку сейчас в IT, ну не сейчас, а вообще в IT тоже работают очень грамотные люди, которые стараются применить те же самые принципы IT у себя, и очень здорово, когда и бэшник, и айтишник, они вот начинают уже на одном языке вместе говорить, они понимают главные риски для бизнеса, для его доступности постоянной. Вот. И, собственно, да, собственно, плюс за ЦИСП, я полностью с коллегой согласен, очень здорово будет его почитать. Ну, конечно, лучше в оригинале. Дается, правда, тяжелее, но лучше.
Я бы, на самом деле, немножко хотел там дополнить эту мысль по поводу курсов и всего, и как обучаться. Это, на самом деле, айтишникам очень правильно, потому что почему-то мало кто следует этому правилу, хотя вещь очень полезная. Суть в чем? Любые вендорские курсы, при условии, что они в первую очередь направлены на продажу вендорского железа, я думаю, там вряд ли будет это кто отрицать, вот, всегда систематизируют знания. Потому что тебе, при условии, что надо научить человека тыкать кнопочки, тебе еще, как правило, нужно объяснить вообще, что они значат, ну, в нормальных курсах, которые не относятся к там, каким-то совсем первоначальным знаниям по продукту. То есть я в свое время слушал и курсы по SAN-сетям от IBM, и CISC я многих слушал курсы по Microsoft, вот, там все равно более-менее у тебя грамотно подается, возможно, не особо, ну, как бы не всегда так качественно, как хотелось бы, но уж точно систематизированно подаются материалы. И если есть интерес изучать какую-то там сторону ИБ, то, на мой взгляд, лучше там, взять какие-то
ключевых игроков, которые занимаются этими вещами, посмотреть, какие у них есть курсы, и там либо пройти по возможности, либо где-то раздобыть материалы и их почитать. Вот это, по-моему, самый будет правильный вариант.
Ну да, убрать пробелы, а потом это самое удивляться. Ну, если там до этого ты не сделал, а что можно было и так? То есть ты просто этого не знал, ты там что-то понимаешь, да, но у тебя есть пробелы. Ты вот шаг лево, шаг право, уже все. Тут любой серт, ну, более-менее нормальный, ты объединяешь все это, у тебя приходит комплексное понимание. Все правильно так-то.
Также про лайфхак. Поскольку зачастую такие курсы, они являются все-таки довольно-таки дорогостоящими. Вот, что я для себя применял. Открываешь курс, смотришь его программу, смотришь раздел, который вы проходите, и начинаешь машинально вбивать в Google эти разделы и смотреть все по тематике. То же самое относится к чтению новостей с информационных порталов. То же самое Security Lab. Увидел новость, открыл ее, почитал, увидел незнакомое слово или там новую уязвимость. Не поленись сразу же посмотреть, что это такое и с чем это едят. На самом деле, большой вопрос, насколько человек заинтересован в изучении материала. Потому что в ВБ можно развиваться постоянно, материала очень много, и не надо застаиваться, читайте больше.
Ну, кстати говоря, по поводу изучения материала, мотивации, интересная история. По поводу того, как появился российский перевод курса ЦИСП одного из. Вот, просто человек хотел подготовиться к экзамену, и в рамках подготовки к экзамену переводил английскую книжку на русский. Вот, и он таким образом готовился.
Прекрасный вариант, почему нет.
Хотел добавить, прочитал что-то интересное в новостях, почитал, как это работает, поискал сканер, которым можно проверить свою сеть или свое оборудование, посканировал, посмотрел на результаты, ужаснулся, подумал, можешь ли ты это пропатчить или не можешь, выяснил, что где-то ты это пропатчить не можешь, стал думать, а как бы мне тогда ограничить доступ к этой уязвимости, потом стал думать, от кого ограничивать, а потом пошел писать скрипты. В общем, глядишь, и ты уже безопасник, а не админин.
Ну, либо так, да. Ребят, это самое. Тут есть вопрос по скулю. Кто-то ответит, мне озвучить? Или можете сами прочитать? Вот так вот, поверхностно.
По моим ощущениям, SQL должен быть в отдельном сетевом сегменте, к которому никто не должен иметь доступ снаружи. Как минимум.
Вот ты сейчас говоришь про оптимальный комплекс мер, направленный на обеспечение защиты информации в MS SQL сервере?
Да. Так точно.
Смотри, тут я бы зашел с нескольких сторон, да. Первая сторона – это защита непосредственно самого сервера. Причем это же сервер, мы точно знаем, какой софт там может, какой софт там имеет право работать, а какой нет. Соответственно, это первая мера – это хост локдаун софта, то есть сервера.
Каким аппаратным компонентом имеется в виду? Не к самому серверу, поэтому, да? Я правильно понимаю?
Да, то есть речь идет о том, что еще доступ есть к терминалам. То есть тут смотри, это первый момент, это, собственно, запрет запуска любого софта, который не относится к работе непосредственно сервера. Второй момент, это контроль доступа тех администраторов, которые имеют право работать с этим сервером. Третья история, это запрет любого сетевого взаимодействия, кроме того, что реально необходимо для данного приложения. То есть, если это SQL сервер, Telnet там не нужен.
Да, ну, урезать права внутри базы, насколько можно, по возможности вообще делать, что можно, сторить процедурами.
Вот, а потом, если речь идет дальше о фронтенде, то необходимо очень внимательно и обстоятельно разговаривать с людьми, которые этот фронтенд разрабатывают, чтобы они экранировали все, что улетает в сторону бэкэнда.
А еще в SQL есть такая замечательная тема, как шифрование самих данных. То есть даже если у тебя вскрыли SQL сервер, по сути данные будут бесполезны, потому что это будут шифрованные данные, которые может расшифровать только приложение. Соответственно, тебе надо будет еще и приложение каким-то образом скрывать.
Ну, оно же в TLS умеет, ты про это имеешь в виду?
Нет, он по сути записи просто в таблицах шифрует. У тебя,
ну, это понятно, да, но тут речь о том, что если есть доступ к терминалу и креденшалам легитимных пользователей, то, соответственно, все, что может получить легитимный пользователь, может сделать и наш злоумышленник. Поэтому нам нужно различать паттерны поведения каким-то образом, а поэтому нужно, во-первых, внимательно мониторить логи, смотреть, не появляются ли у нас какие-то необычные запросы. И, собственно, как-то вот эти действия ограничивать.
Ну, то есть, итого, подведем итог, принцип минимально необходимых прав во все поля просто.
Ясно, понятно. Давайте дальше.
Ну, кстати, хороший вопрос тоже вижу. Что делать, если ты рядовой сотрудник ИБ, видишь проблему, пытаешься донести, но тебя не слышат? Я думаю, все с этим сталкивались и неоднократно. А человек предлагает радикальную меру, менять работу. Может, немножко, наверное, по-другому.
Сначала нарисовать для руководства вменяемую презентацию в PowerPoint, если оно больше ничего не понимает с картинками, комиксами, описанием того, где у нас, собственно говоря, риски, какие бизнес-процессы у нас под угрозой. А если не помогает, то менять работу.
Ну, Леш, очень быстро сказал, но в целом, да. Первый пункт, наверное, попытаться иначе перефразировать то, что ты хочешь донести. То есть, если ты просто приходишь и говоришь, что вот у меня, я вижу на нашем сетевом там ресурсе, не сетевом, там магазин, мы просто уже говорили об интернет-магазинах, есть уязвимость там SQL-ка, и там, WordPress у нас старый, его надо обновить. И вот если в таком русле подавать, что у нас есть проблема, не говоря, чем она чревата, что... А кто может ее проэксплуатировать, что вообще-то доступ есть у любого пользователя сети интернет, что может случиться, если эту уязвимость проэксплуатировать, что магазин станет, опять-таки попытаться рассчитать, а сколько бизнес недополучит денег, если магазин простоит 2 часа. То есть со всех сторон надо к этой проблеме подойти, может быть, надо найти внутри своей компании владельца этого бизнеса, кто отвечает за реальные финансовые показатели этого магазина, прийти к нему и сказать, что... Слушай, вот помоги мне рассчитать там риски. Вот я знаю, что твой магазин мог на 2 часа положить. Как думаешь, сколько ты денег потеряешь? Ой, ты что, у него там волосы дубом встанут, он тебе сразу скажет, сколько он денег потеряет. И причем вместе с тобой же пойдет кому-то там выше гендиру и скажет, так жить
бывает,
нельзя.
Но все это требует того, что в компании должен быть человек, который непосредственно заинтересован в том, чтобы компания не потеряла деньги. К сожалению, в больших компаниях особенно так довольно регулярно случается, что этого человека может вообще не быть.
Надо посчитать, сколько твой магазин реально там потеряет за эти 2 часа. То есть это будет вся прибыль, которую он недополучит. Плюс это может быть простой работников, которые на фулл-тайме работают с этими магазинами. То есть у тебя в компании есть сотрудники, которые, грубо говоря, заявки с магазина отрабатывают. Это их основная обязанность. Они 8 часов работают. За эти 8 часов в день ты им платишь, грубо говоря, 5000 рублей. Соответственно, представь, что у тебя магазин на сутки встал, соответственно, там 5 твоих работников, которым ты платишь там, по 5000 в день, не работают. Получается, ты впустую 25 тысяч как бы, израсходуешь. То есть помимо того, чтобы посчитать прямой убыток от простой магазина, можно еще и посчитать убыток людских ресурсов, которые не будут работать, но которым реально заплатят деньги. Плюс посчитать айтишников, которые на время аварии выцепят из их проектной деятельности и перекинут решать эту проблему. То есть у них там тоже образуется простой, они вовремя могут не сдать свою часть проекта, которая тоже, опять-таки, завязана на бабки. То есть вот эту историю очень можно долго и очень хорошо раскрутить.
Ну вот если попытаться это каким-то образом, как сказать, абстрагировать, то по факту необходимо создать, ну сначала необходимо создать, как у нас это говорят в компании, глобус заказчика, то есть глобус компании, когда ты четко понимаешь, как там безопасник, чем занимается каждый из отделов, чем занимаются конкретные люди и какие у них KPI. И если ты сможешь привязать свои угрозы к их KPI, это уже очень серьезная заявка на успех.
Вот, и на самом деле я надеюсь, что... Мы еще успеем о рисках поговорить, там, может быть, в рамках следующих наших программ. Там уже можно будет подробнее с коллегами поделиться нашими там, фишками, методами, подходами.
Ну да.
Антон, можно зачитать пару вопросов?
Да, конечно, можно.
Значит, вопрос по поводу зачастую в вакансиях можно встретить главные требования. Диплом строго по ИБ. Зачем, почему и так далее. Здесь вот есть нюанс. Дело в том, что в целом для компаний-интеграторов, для их деятельности необходима лицензия в стек, потому что защита информации – это лицензируемый вид деятельности. Так вот, чтобы получить эту лицензию, необходимо, чтобы в компании работало несколько человек с профильным образованием. То есть вот прям вот таким образом, ну, во-первых, поднимают немножко престижность этого всего, всей этой истории конкретной специальности, вот, а во-вторых, тот... Создаются подобные требования, таким образом регулятор считает, что будут работать правильные люди. Не готов давать этому оценку.
Да, это, конечно, немножко смешно.
Но, с другой стороны, надо понимать, в какую отрасль бизнеса ты идешь. То есть, если ты идешь в банк, у которого есть свой удостоверяющий центр, то, извини, без определенной специальности в твоем дипломе тебя туда не возьмут, и опять
если без опыта работы в этом направлении. Если банку так нужно, пусть наймет выпускника на минимальную зарплату в качестве подавана, и пусть это делает. И не мешает мне работать.
Слушай, ну опять-таки, мы таким образом забьем штатку, наймем какого-то человека, который особо большого value для компании.
Почему? Во-первых, что ему делать в компании такого размера, скорее всего, найдется. А ценные специалисты, в общем, достаточно редкий ресурс, чтобы нельзя было себе позволить привередничать подобным способом.
Вот, еще один вопрос хочу зачитать. Когда в компании остальные вспоминают о безопасниках? Значит, обычно в компаниях вспоминают о безопасниках в двух случаях. Первый случай, что случилось, и все вспомнят, а, у нас же есть человек, который отвечает за информационную безопасность. Давайте спросим, что случилось, почему мы ничего не сделали, почему нас похакали, что это за статья на РБК. Вот. Второй вариант, это когда приняли очередной закон, и куча народу из продавцов ломанулась к людям, у которых есть деньги. Типа, парни, вот типа вступил новый закон, новые требования по информационной безопасности, давайте что-то делать.
Ну, я бы все-таки добавил еще и третий момент, когда все-таки о безопасниках тоже вспоминают. Но здесь уже в большей степени зависит от расторопности самого безопасника. Если ты смог правильно построить взаимоотношения с коллегами, потому что сейчас нельзя закрываться в рамках как бы своей там, должностной обязанности, своих подчиненных, своего отдела, решать одни и те же задачи каждый день. Надо понимать, где ты можешь себя в каких критических направлениях бизнеса применить. Знакомься с этими людьми, встречайся, напиши с ними, вместе с ними составь регламент, в каких случаях они к тебе будут приходить, чтобы не было такого, что без тебя и проект в компании внедряются, и новая информационная система, о чем уже, кстати, в начале программы говорили, когда на согласование КБшнику просто что-то может не дойти. То есть здесь уже такой человеческий фактор очень большую роль играет. А тебе в компании должны знать, а тебе должны помнить всегда.
Я бы сказал, тебя должны ценить.
Это уже с опытом приходит как...
Мне кажется, есть еще один очень важный момент, про который когда-то мы почему-то не упомянули. Безопасник не должен быть мистером «нет». Он должен быть человеком мистером «да, но». И, соответственно, идет там килограмм всяких вещей, которые должны быть для того, чтобы он это согласовал. Потому что даже чисто по психологии, когда тебе говорят «нет», ты все, ты не хочешь слушать. Когда тебе говорят «да, я там с тобой согласен, но нужно выполнить некоторые требования», это воспринимается гораздо легче, и тогда к нему приходят за советом, за чем-то еще. Потому что все равно потом многие адекватные люди понимают, что если они обойдут безопасника и что-то случится, по сути, они становятся ответственными за эти риски, и как бы они там не хорохорились о том, что они безопасники, любой адекватный безопасник скажет: ребята, вы мне не приносили это на подпись, я вообще про это не знал, чего от меня хотите. Вы это сделали сами по себе, вот, собственно говоря, вы теперь расхлебываете.
Пара-бара-пам. Пу! Давайте дальше.
Следующий вопрос интересный. Стоит ли идти работать в СОК? Не станет ли эта область через 5 лет сильно автоматизированной настолько, что специалисты 1-2 уровня будут не нужны? Как вы считаете?
Ну, если хочется работать в СОК, то, наверное, нужно как раз надо идти сейчас, чтобы к тому времени, как оно станет сильно автоматизировано, уметь работать с этими средствами автоматизации.
Вот не могу лучше сказать. Вот прямо вот арканоид снял с языка все. Вот подпишусь просто под каждым словом. Сейчас очень серьезная проблема, которую я вижу вообще не только в России, в других странах, там, куда периодически заносит судьба, это то, что людей, которые занимаются информационной безопасностью на уровне аналитика, их не хватает просто катастрофически. То есть их не хватает нигде и ни в каком виде. Вот, поэтому туда, наверное, с моей точки зрения идти, если есть возможность, стоит попробовать. Вот, а если получится дорасти, так это ж прекрасно. А по поводу того, что через 5 лет все будет сильно автоматизировано, ну, мы посмотрим. Пока нету таких, как сказать, признаков, что все эти специалисты станут не нужны.
Мне кажется, про автоматизацию подкаст LinkMeUp послушать. Там вот был перед Новым годом очень хороший.
Походу, те же люди задавали вопрос, которые в курсе там тенденции сетевики не нужны. Я понял.
Ну так вот, собственно, безопасники в этом плане, именно аналитическая работа, ну пока что нету признаков того, что аналитическая работа станет не нужна, но это пока все хайп.
То есть, если подвести итог, то у нас безопасник должен быть такой, супербезопасник должен понимать много в чем. Должен понимать в бумажной работе, должен обладать какими-то очень развитыми коммуникативными навыками, чтобы уметь общаться с, соответственно, с руководством. Должен иметь очень, ну, достаточно неплохие аналитические навыки и, соответственно, уметь справляться с рисками. Ну и последнее, было бы неплохо, чтобы еще хороший безопасник понимал что-то, соответственно, в сетях, в приложениях и так далее. То есть, ну, именно уже с тем, с чем ему придется работать. Я прав? Или еще что-то добавить?
Ну, это вообще, это такого безопасника не существует. То есть ты не можешь быть настолько хорош во всем том, что ты перечислил. А если ты руководитель, то по-хорошему ты вообще не должен во все это дело вникать, ты должен этим всем управлять.
Я рассказал про гипотетического такого, как это, идеального безопасника.
Ну, на мой взгляд, это не идеальный безопасник, просто потому что, ну, еще раз, у тебя 24 часа в сутках, вот, а там каждый из областей, которые ты назвал, она требует там нескольких лет погружения. Поэтому, наверное, все-таки это должны быть разные люди, вот, но это все интересные роли, в которые имеет смысл погружаться.
Но стоит их знать хотя бы по верхам.
Безусловно. Тут еще классный вопрос есть, Антон, про не поздно ли в 29 лет идти в информационную безопасность на начальной должности?
Ну, все зависит от тебя. Насколько у тебя гибкий ум и так далее. Если ты, допустим, всю жизнь работал там, не знаю, там, ну, грубо говоря, там, айтишника, да, сетевиком каким-нибудь там, или просто, да, и ты там много настраивал различные фаерволы, там еще чего-то, почему нет? Это как следующий этап. Хотя я не претендую на звание там самого умного или говорящим там истину. Но если у тебя нулевой опыт, да, ты там грузчиком работал, пошел в безопасность, там на торрентах накачал каких-то курсов.
Ну, да нет, ну а что мешает? Вопрос, собственно, чем ты будешь заниматься до того момента, как этот опыт можно будет коммерчески применить. Если ситуация позволяет и есть время, деньги и возможность, какая разница, можно заниматься этим в любом возрасте.
А можно я вопросик задам? Мне тут один мой друг пишет в телеграм-чатик. Это неучтенный вопрос, но он показался достаточно интересным. Смотрите, есть такая уязвимость, от которой пострадали уже некоторые большие компании. Это Сбер и РЖД. У них весь LDAP слили там каким-то простеньким скриптом всю базу данных, да? Базу данных LDAP. Там телефоны, чего-то там еще, почта. В общем, все, что там было забито, было, ну, очень спокойно, очень быстро переведено куда надо, да, и мы все эти, всю эту информацию видели в открытом доступе, это буквально когда там, месяц, может, да, два назад. Вот, вопрос такой, а каким-то образом можно обезопасить, ну, может быть, конечно, не по этой теме вопрос, но все же, мало ли кто-то знает, можно как-то обезопасить там тот же лес, да, в LDAP, там, в AD, в смысле, и от такого, от таких действий, там, не создавая никаких там рядом клонов, не снимая там галочку чтения, да, непосредственно, потому что если мы запрещаем читать пользователя, они просто информацию
ну, получают. Подари мне щенка, да, чтобы не сукин был сын, потому что если пользователь к этой информации имеет доступ, ну, что ж тут делать?
Или как-то запрещать, может быть, средствами AD, это никто об этом не задумывался, средствами AD, как это сделать. Это, ну, как я это вижу, да, решение. А второе, это непосредственно на endpoint, да, каким-то образом там запрещать, может быть, там, ну, если скрипт, да, Поша, когда не подписан, да, то его там не исполнять, или вообще юзерам жестко там запретить запускать любые скрипты, пришедшие откуда-то, не подписанные и так далее. Ну, есть у кого какие мысли? Кто с этим сталкивается и, возможно, столкнется? Просто вот, где две компании, там всегда бывает третья, это правило трех. Ну, а где три, там и четыре, да.
Слушай, ну, вопрос-то очень непростой на самом деле. То есть, если ты хочешь, чтобы у тебя никто не смог скомпрометировать АД, ну вот, можно прям очень сильно напрячься, да, и вообще, ну это ладно, сейчас я, простите меня, коллеги, это вы выносишь весь LDAP, всю AD в отдельную сетку, прям вот вообще в отдельную сетку, у тебя два интерфейса в компьютере. И сделать так, чтобы AD-шная сетка из интернета недоступна была никак, гальванической развязкой. Но это я понимаю, что
я так понимаю, что там не было она не была доступна из интернета, там, да, потянули из
интернета. Все правильно, это было внутри, извини, Арканоид, изнутри, то есть пользователь, ну, скриптик можно посмотреть, там, скорее всего, опубликован, пожалуйста. То есть просто из чтения всего каталога, да, данные выгружаются, и Потом это самое в переходах CD-диск 500 рублей там и так далее.
Слушай, ну это же... Ну это же как раз, собственно, AD нужен для того, чтобы получать данные из единого источника. Собственно, это пользователь делает тупо то, для чего нужна AD.
Да, в том-то и дело. Просто мало ли у кого-то из вас там вдруг там, ну, всякое же бывает. Либо потом на эту тему можно будет пообщаться, и ответик напишу.
Да, на самом деле, Антон, тут, во-первых, в том, что я в свое время как-то задавал вопрос микрософтским инженерам, они на меня посмотрели и сказали, ну, во-первых, это дефолтное поведение AD, любая учетная запись может по дефолту читать все AD, потому что как бы оно для этого предназначено. А потом как бы там посидели, подумали и сказали очень простую вещь, что если ты хочешь там защищаться, то тебе нужно просто выстраивать политику доступа и, соответственно, чтобы учетка могла читать только свое окружение. То есть работает человек, например, там в отделе продаж, вот у него есть там доступ к телефонам там каких-то своих коллег, все. И начинается вот эта там развлекуха. Но в крупных компаниях просто вряд ли кто это будет делать, ровно потому что это очень такой кропотливый, тяжелый труд.
Неудобно будет даже работать, да.
Да, кто кому чего должен там связь иметь, что где должен смотреть. То есть, ну, такая вот достаточно диковатая ситуация.
Штат безопасников, который будет рулить.
Ну, на самом деле, внутри AD можно маркировать некоторые атрибуты. Там есть дополнительное ограничение конфиденциальности. Можно сделать так, чтобы не всем все показывалось. Но это максимум, что можно сделать. И если пользователю вот под этим своими правами, условно говоря, нужно будет видеть все это дело из Outlook, то, в общем, ничто не мешает, как правило, там, внедриться в тот же самый Outlook и из него это дело все вытащить.
То есть, по сути, к нам приходит сотрудник, да, там, Вася, занимает низшую должность, но у него есть компьютер. Этот Вася там засланный. Он сливает, говорит, ну ладно, мне это надоело, уходит, все. То есть база данных получена, выполнена, и никакой защиты нет. Ну, кроме той, что там, не знаю, запрет вот этих инструментария, которые можно запускать.
Только запрет инструментария, потому что он выполняет штатную функцию, ты никак это не отличишь. Это примерно, знаешь, как этот?
Как шифровальщик, да, штатными средствами, ну, по сути, виндовыми.
Это вот мне как приходили и спрашивали, а можно мы на файловом шаре людям разрешим читать документ, но не запретим его скачивать? Ну, вот это из той же оперы.
Ну, в общем, кому хочется посмотреть на предмет того, как ограничивать атрибуты в AD, есть у Microsoft КБшка, в которой это все более-менее расписано, но понятно, что это все не получится сделать в лоб по... Собственно, по самой сути задачи.
Особенно представьте, это сделать нужно в AD размера Сбера или РШД.
Тут мы чуть раньше говорили про защиту SQL сервера и говорили о том, что надо ограничивать доступ к данным. В принципе, здесь, возможно, применимо крупное сегментирование по каким-то кустам, может быть, по офисам или по категориям сотрудников.
Ну, тут как раз идея в том, что людям нужна эта глобальная записная книжка для работы. А если она есть, и каждому нужно давать к ней доступ, ну, рано или поздно она уплывет. Такое.
Ну, у нас у всех когда-то были желтые справочники, да, с номерами телефонов всех вокруг. Они же потом пропали из общего доступа. Теперь у каждого свои записанные книжки на какое-то количество людей вокруг.
Ну, да, но есть нюансы. Я думаю, что при масштабировании на компании такого размера эти утечки практически неизбежны.
Условно говоря, можно сделать несколько AD, там, ну, 2-3, условно говоря, не вдаваясь в то, чтобы очень дискретно раздавать доступы, и доступ к большой AD давать сотрудникам, которые какое-то время уже поработали в компании, условно говоря, прошли испытательный срок.
Ну, можно, да.
Да, кстати, как вариант, слушай... То есть ты работаешь полгодика, ну, грубо говоря, да, ты можешь там с Петей, с Васей и Александром общаться из своего отдела, да? Потом ты там отработал какое-то время. Даже можно локально на user endpoint накатить политику? Можно, почему нет?
Плюс, кстати говоря, здесь вот пришла в голову идея. У нас же основные... То есть можно попробовать сделать сегментирование, но не по отделам, а по, скажем так, уровню пользователей. То есть если ты точно знаешь, что топ-менеджмент у тебя в целом с нижними пользователями особо не общаются, ты их вообще выделяешь в отдельную AD? И все, и даже если у тебя нижняя АД будет скомпрометирована, с верхней у тебя все будет хорошо.
Ну, по сути, это вариация на тему разделения прав доступа.
Ну, я бы хотел сказать... Да, я бы хотел сказать, верно. Что все это не ограничивается, разумеется, только чтением записной книжки, а вообще разделение АД на отдельные части с весьма ограниченным доверием – это хорошая практика, потому что, как известно, при любом практическом пентесте вероятность того, что АД сдастся до уровня доменного админа, она близка к 100%.
Ну, а как же рекомендация «один лес, один домен»?
Ну, тем не менее.
Ладно, спасибо за ответы. Надеюсь, тебе, мой друг, стало понятно то же, что и было до этого. А, ребята, посмотрите, пожалуйста, есть ли что-то еще у нас из вопросиков. Ну, как сделать так, чтобы было хорошо, это там риторический вопрос. Где моя кнопка сделать то?
Угу. Там еще был отличный вопрос доколе.
Доколе это... Ну, это можно объединить в один вопрос.
А, вот еще интересный вопрос. С кем из правоохранительных структур, госорганов стоит поддерживать контракт? Контакты стоит ли для решения юридических вопросов в случае инцидента? В каком виде? Какую пользу можно извлечь? Это интересный вопрос по поводу того, а кто у нас вообще в государстве отвечает за информационную безопасность и как это все происходит. Во-первых, воспользуюсь случаем, немножко порекламирую наш августовский телеком-подкаст, где мы там немножко по нормативке прошлись. Вот. А по поводу того, с кем контактировать, у нас... Сейчас в государстве существует, скажем так, одна большая структура, которая называется Госсопка. Вот, это большой государственный ЦЕРТ, Computer Emergency Response Team, который по ГОСам в первую очередь и по другим субъектам, там по ГОСам, по промышленности, по науке, транспорту и так далее, по энергетике, выполняет роль там некого координационного центра по ликвидации последствий компьютерных инцидентов. Вот. И по финансам есть еще Финсерт. Это аналогичная организация, но чисто для финансов. Вот. Соответственно, если что-то случилось, надо идти к ним, вот, и с ними решать вопросы. Если это просто коммерческая организация, то это можно делать с помощью там, кучи других частных уже коммерческих соков.
Тут, наверное, вопрос был не только про СОК, а все-таки про правоохранительные органы в общем случае. Я бы, наверное, дал совет в случае любого компьютерного инцидента. Если есть понимание, что он может выйти на юридический уровень, то есть на какое-то уголовное преследование или на арбитраж с контрагентом, да, если есть опасения в отношении там, контрагента организации, общая рекомендация, как можно раньше привлекать к расследованию инцидента правоохранительные органы, в частности, Министерство внутренних дел, с тем, чтобы все процедурные вопросы соблюдались и фиксировались в присутствии сотрудников органов с самого начала, поскольку все эти действия, видеосъемка, документы, электронные носители, в том числе там, компьютеры, флешки, там, не знаю, все что угодно, чем на более ранней стадии будут соблюдены процедурные вопросы, в отношении которых компетентные юристы там, вашей организации и компетентные сотрудники МВД, тем проще потом будет в суде. Общая такая рекомендация.
Да, в частности, кстати говоря, здесь имеет смысл упомянуть про правильную работу с уликами.
Да, ну это очень большая тема, конечно, форенсика и все, что с этим связано.
То есть, что сделать так, чтобы те улики, которые получились в результате инцидента, можно было потом использовать в суде? Это крайне непростая история.
Ну, кстати, какой-то чек-лист под рукой бы очень не помешал. Имеет смысл погуглить, распечатать его, один раз прочитать и иметь под рукой.
Спасибо. Вроде как вопросы закончились. Кто-то хочет еще что-то набросить под конец, рассказать буквально на пару минут. И потом будем закругляться с вами, коллеги.
Мне кажется, очень бодро начали.
Бодро. Не то слово.
Вот, да, давайте вот там последний вопросик, может быть, обсудим. Какой бэкграунд у специалистов по информационной безопасности?
Мы же уже обсудили специалист широкого профиля.
Нет, имеется в виду, вот можно ли быть не технарем, но потом стать информационным, ну, начать заниматься информационной безопасностью?
Можно.
Да почему можно, нет? Почему нет? Вопрос, какое количество ресурсов ты затратишь на то, чтобы это сделать?
Ну да, на эту тему много фильмов всяких снято разных, где там человек становится ненужным, а ему нужно развиваться в другой сфере. Поэтому все нормально будет, надо только захотеть. Если, коллеги, больше нечего добавить, можно закругляться. В общем, спасибо, что пришли к нам в LinkMeUp. Спасибо, уважаемые слушатели. В основном сегодня было где-то в среднем 50 человек нас слушало. Вот. Спасибо, что продолжаете нас слушать. Было достаточно интересно, на мой взгляд. Я даже не ожидал, честно говоря. Как я уже говорил, это вводная часть по ИБ в IT. Поэтому через некоторое время сформируем там еще какие-то темы разные, интересные. И пойдем этим же составом, либо там измененным. В общем, там будет видно. Поэтому спасибо еще раз за то, что пришли. И всем пока.
Спасибо.
Пока. Спасибо большое, что пригласил.
Всем пока.
Всем пока.
Спасибо, всем хорошего вечера.
Спасибо, всем всего доброго.